Добрый вечер. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено недельной главе Эмор. Наше занятие проходит в синагоге Фри на 6-м Брайтоне в среду в 6 часов вечера. Сегодняшняя наша глава, среди многих вещей, о которых она рассказывает, рассказывает также о законах, связанных с различными праздниками. В частности, одним из отрывков нашей главе является отрывок, имеющий большое отношение к тому времени, в котором мы находимся, а именно время между праздниками Песах и праздниками Швуис. Это время, которое в еврейском законе называется временем Сфиры. И это время связано с особой заповедью, которая называется заповедью Сфирата Омер, заповедью отсчета, связанным с приношением Омера. Соответственно, кроме этого, на следующей неделе, в воскресенье, будет праздник, который носит название Лагба Омер, 33-й Омер. Этот праздник связан с Гилулой, с Йорцейтом Раби Шимона бар Йохая. Поэтому сегодняшнее наше занятие решил посвятить двум этим темам. Большую часть занятия решил посвятить Лагба Омер, то есть празднику, который наступает в ближайшее воскресенье. И небольшую часть занятия решил посвятить также непосредственно мицве Сфират Омер. Один из главных вопросов, который существует с древних времен, существовал по отношению к этому отрывку, это то, что Тора говорит, что отсчет этих дней должен проводиться после Шаббаса. Хотя мы знаем, что мы начинаем отсчитывать Омер после праздника Песах. И, соответственно, с древних времен, во времена Второго Храма, был огромный спор между еврейскими мудрецами и сектой, которая называлась Цадукеи. Цадукеи, которые представляли из себя еврейскую аристократию, в чей туда входили знатные семьи первосвященников, в то время, когда они обладали властью и могли диктовать условия определенные, они считали и практиковали то, что отсчет этих дней должен быть, начиная с субботы. В то время как мудрецы, и так устанавливает еврейская традиция, что шаббат, который имеется в виду в этом отрывке Торы, это праздник Песах. То есть в конкретном случае Песах называется шаббатом. Посмотрим непосредственно, более того, заповеди Сфирас Омер связан праздник Швуис. Праздник Швуис – это один из трех праздников в году, связанных с приходом в Иерусалим. Праздник Швуис в Торе не имеет определенной даты. В отличие от праздника Песах, праздника Суккот, для которых Тора устанавливает определенное число. Праздник Суккот у нас выпадает, начинается 15 числа месяца Тишри, праздник Песах 15 числа месяца Нисан. И приношение пасхального жертвоприношения 14 числа месяца Нисан. В то время как праздник Шавуот непосредственно в Торе не имеет конкретной даты. Праздник Шавуот связан именно с принесением Омера. Тем в настоящее время праздник Шавуот у нас всегда 6 числа месяца Сиван. Но в то время, когда существовал храм, поскольку праздник Шавуот связан с отсчетом 7 целых недель, то, соответственно, раньше, когда месяца устанавливались Великим судом Сангедрином, то получается, что зависимость от того, сколько было дней в каждом месяце, зависела, на какое число выпадает праздник Швуис. То есть, например, если в месяце Нисан было 29 дней, и в месяце Ияр было 29 дней, то, соответственно, 50-й день выпадал на 7-е число месяца Сиван. Если в месяце Нисан и в месяце Ияр было по 30 дней, то праздник Швуот выпадал на 5 число месяца Сиван. Если в одном из них было 29 дней, а в другом 30, то тогда он выпадал на 6. То есть получается, что праздник Швуис у нас не связан с конкретной датой. Он связан именно с отсчетом этих 50 дней. Получается, что здесь есть серьезный вопрос, то есть от чего мы отсчитываем. То есть если мы отсчитываем просто от субботы, как считали цадукеи, То есть вся идея праздника Швуис у нас получается связана с чисто сельским хозяйством. То есть мы отсчитываем праздник Шивот 7 целых недель от некоторого аграрного события, то есть начало сбора урожая. Если мы отсчитываем праздник Шивот эти 7 недель с праздника Песах, то получается, что мы празднуем не просто праздник урожая, а мы празднуем также нечто связанное с исходом. И мы знаем, что для нас праздник Шивот – это праздник дарования Тор. То есть получается, праздник спор, который был между цадукеями и еврейскими мудрецами, это не только спор по поводу того, как отсчитывать, а спор также, что мы отсчитываем. То есть мы отсчитываем просто некоторый сельскохозяйственный цикл, или мы отсчитываем некоторую идею, как бы отсчитываем 7 недель, 7 раз по 7 дней, потому что праздник Шивот – это у нас продолжение выхода из Египта. И как изначально, продолжение выхода из Египта было дарование Торы на горе Синай. И тогда у нас получается, и так мы читаем в наших молитвах, что праздник Шивот – это есть праздник дарования Торы. Посмотрим то, что здесь Тора говорит в этом отрывке. «И сказал Всевышний Моше, говоря, «Гори сынам Израиля, скажи им, когда вы придете в землю, которую я даю вам, и соберете жатву, и принесете вы омер». То есть, что такое омер? Омер – это первый сноп, начало вашей жатвы коин. «И вознесет он омер перед Всевышним для вашего желания», то есть как бы для вашего благоволения, чтобы было бы Всевышнего благоволения к вам. «После субботы вознесет его коин». То есть непосредственно в этом отрывке Тора говорит, что это должно быть сделано после Шаббаса. «И сделаете вы в день его вознесения, омера, жертвоприношение ягненка годовалого для жертвы всесожжения Всевышнему. И приношение его будет 2 эсарона муки, замешанным с маслом, принесение Всевышнему для того, чтобы был ему приятным запахом. И возлияние 1 рвит ина, четвертую часть ина вина». И, соответственно, дальше с этим действием связан важный запрет в Торе, запрет, который называется ходеш, запрет нового урожая. Это Тора говорит в следующем стихе. «Ни хлеба, ни сушеных зерен, ни свежих колосьев не ешьте до того, как самого дня, пока не принесете это приношение Всевышнего Бога вашего. Закон вечный для ваших поколений во всех местах вашего проживания». То есть в то время, когда существует этот вопрос, на самом деле является ли этот закон сейчас законом из Торы или нет, то что новый урожай, который созревал в земле Израиля, нельзя было кушать, пока в храме не приносился Всевышнему первый дар от нового урожая. И этот урожай, это первый дар, это был сноп ячменя. То есть мы видим, что здесь есть глубокая символика. Почему? Потому что ячмень — это не пища человека, это пища животных. Соответственно, здесь есть глубокая идея. Окей, ну продолжим дальше. Что говорится в следующем отрывке? То есть в этом отрывке сообщается особая мицва, мицва принесения омера. И вторая мицва, которая связана с ней, это запрет кушать от нового урожая. В следующем отрывке Тора говорит, и отчитаете вам, то есть написано вам. Интересно, что в Торе есть несколько заповедей, связанных с отсчетом. Одна из них заповедь, причем тоже отсчетом 7 раз по 7. Второй раз, где в Торе сказано про отсчет 7 раз по 7, это связано с отсчетом юбилейного года. То есть мы отсчитываем 7 раз по 7 лет, и 50-й год – это Йовель. Интересно, что в этом случае в Торе сказано «отсчитаете вам», в то время как Йовель сказано «отсчитаешь себе». В единственном числе. После субботы, хотя мы знаем, что Йовель не отсчитывает каждый человек, Йовель отсчитывает бездин. То есть в том случае, где касается вроде бы общенациональной мицвы, Тора говорит, не отсчитаете вам, отсчитаешь себе в единственном числе. Тут Тора, заповедь, которая касается всех, сказано вам. то есть во множественном числе. После субботы, с дня принесения омера, вознесения, 7 суббот целых должно быть. Здесь важное слово, которое используется, что эти субботы должны быть целыми. Шабатот, тмимот. До следующего дня, который будет после 7 субботы, отсчитаете 50 дней. Интересно, что здесь говорится, что нужно отсчитывать 50 дней. Мы отсчитываем в реальности только 49 дней. Это тоже хороший вопрос. Почему в Торе сказано, что нужно отсчитывать 50 дней, в то время как мы реально отсчитываем только 49 дней? Это самое простое объяснение, имеется в виду, что вы должны отсюда считать до 50-го дня. То есть не, вы не должны считать 50 дней, должны досчитать до 50-го дня. И принесете минху приношение новое Всевышнему. Из мест ваших жилищ принесите хлеб вознесения, 2 хлеба, который будет, каждый из них размером в исарон муки. Хамец, то есть это должно быть квасное тесто, испечь его. Первое приношение для Всевышнего. То есть здесь это еще один закон, что если, то есть в храме тоже все вы приносились жертвы. Жертвоприношения были из животных, и жертвоприношения также включали в себя приношения, сделанные из муки. Подобно тому, как приношение омера обуславливало некоторую границу временную, разделяющую между урожаем прошлого года и урожаем нового года, связанную с человеком, точно так же приношение этих 2 хлебов, которое делалось в праздник Шивот в храме, причем не самообычно в Торе, в храм не приносили хамец, в то время как в Швуэс мы видим, что Тора говорит, что эти хлебы именно должны быть из хамеца. А это приношение останавливало другую границу, потому что все приношения, которые были в храме из нового урожая, могли приноситься только после праздника Швуэс. То есть только эти принесения 2 хлебов в храме, праздник Швуэс, разрешало приносить жертвоприношение из нового урожая. То есть до этого момента весь урожай прошлого нового года нельзя было использовать для жертвоприношений. Это то, что дальше Тора продолжает, соответственно, детали, связанные с этим приношением, и другие детали, связанные с праздником Швуэс. Интересно, что также в праздник Швуэс у нас нету никакой специальной мицвы, как бы для нас. То есть у нас есть праздник Песах, у нас кроме самого и самих приношений, у нас есть заповеди, связанные непосредственно с нашей жизнью. То есть заповедь кушать мацу, запрет кушать хамец, праздник Сукос. У нас есть мицва сидеть в суке, мицва связана с 4 растениями. В праздник Шивот у нас нет никакой конкретной заповеди. То есть это единственный праздник в Торе, в котором нету конкретной заповеди для человека. То есть эта заповедь, о которой говорится здесь, эта заповедь лежит на всем еврейском народе. То есть то, что коины делают в храме, они делают это как представители всей еврейской нации. То есть нету никакой специальной мицвы для человека праздник Шивот. Это тоже очень глубокая идея. Почему? Потому что как бы Тора сама по себе это нечто как бы вневременное, то, что включает в себя абсолютно все. То есть праздник Торы как бы не связан с каким-то конкретным действием. Но посмотрим, что написано в первую очередь в галахической литературе по поводу этого заповеди, и потом перейдем к идеям, которые объясняются в хасидизме и в каббале по поводу этой заповеди. Из галахической литературы я взял книгу, отрывок из книги Раби Зевина, которая называется «Моадим Багалаха. Праздники, как они связаны с Галахой закон». Соответственно, здесь есть целая статья, которая посвящена Сфирас ха-Омер. То есть он обсуждает, он говорит, что на самом деле в галахической литературе этим вопросом занимается очень небольшое количество книг. То есть не книг, а как бы в классической литературе. В Талмуде есть всего 1 страница, 4 закона в кодексе Рамбама и 1 раздел Шулхан Арухе. Однако это малое, которое держит в себе великое. И детали обсуждения законов, связанных с этих мицвой, с этой заповедью, распространяются на все остальные области Тора. Соответственно, обсуждение законов, связанных со Сфирос Аомер, важны сами по себе, а также они важны из-за того, что из этой заповеди выходит много деталей, связанные с другими законами Торы. То есть так же, как во всех вообще законах Торы, что каждая деталь Торы пересекается с бесконечным количеством других деталей. Соответственно, я не буду читать всю эту статью, потому что здесь в статье имеется очень много различной информации. Но несколько вопросов, которые обсуждает здесь Рав Зевин, я хочу рассмотреть. То есть первый вопрос – это непосредственно обязанность. Обязанность этой заповеди из Торы вытекает из слов «и будете отсчитывать для вас». Однако в Торе эта заповедь связана с принесением омера. Сейчас мы омер не приносим. То есть вопрос в настоящее время, то, что мы делаем, это заповедь из Торы, или это заповедь, которую мы исполняем как постановление мудрецов. В настоящее время, когда мы не делаем это, какой статус этой заповеди? В этом есть спор между Рамбамом и другими комментаторами, другими авторитетами. Рамбам считает, что это заповедь из Торы, имеющая свою силу по Торе в любое место и в любое время. Большинство авторитетов ранних, которые называются на иврите решоним, считают, что в настоящее время эта заповедь, это цока заповедь Дарабана. При источником их спора является комментатор, комментарий и интерпретация отрывка из Талмуда, из трактата Минхот. В Талмуде сказано, что Абая и мудрецы из школы Рафаши говорили, что заповедь отсчитывать дни и заповедь отсчитывать недели. А Меймар отсчитывал только дни. То есть Абая и мудрецы Рафаши, из школы Рафаши, и Меймар, это были последние мудрецы периода Вавилонского Талмуда, последнее поколение мудрецов Вавилонского Талмуда. То есть примерно 500-й год нашей эры. То есть мы видим, что в то время существовал спор, на что распространяется эта заповедь, и что реально мы должны отсчитывать. В Торе говорится, что мы должны отсчитывать 7 целых недель. Но мы должны отсчитывать 7 недель, или мы должны отсчитывать каждый день и 7 недель. Соответственно, Рамбам объясняет, и каким образом Рафаши Амимар постулирует свое мнение. Он говорит, что «зехер ле мигдаш гу», то эта заповедь, он говорит, в настоящее время всего лишь является памятью о храме. То есть, по мнению Амимара, сейчас у нас нету заповеди отсчитывать омер из Торы. Почему? Потому что реально эта заповедь по Торе связана с конкретным действием, которое совершалось в храме. В настоящее время, когда у нас храма нету, и когда мы не приносим омер, то вся эта заповедь связана только вспоминанием о храме. То есть поэтому он отсчитывал только дни. Рамбам считает, что мудрецы, которые спорят с Амеймаром, они также спорят не только с его идеей, что нужно отсчитывать только дни, они спорят также с его концепцией. То есть, по мне, поскольку он считал, что нужно отсчитывать только дни, почему? Потому что сейчас это только память о храме, а остальные, которые спорят с ним, они спорят в двух вопросах. Первое, что нужно отсчитывать и дни, и недели. Второе, по причине, почему они спорят, что в настоящее время это заповедь не только память о храме, потому что изначально заповедь отсчита омера – это заповедь из Торы. Поэтому Рамбам постановил, что это заповедь, в настоящее время также является заповедью Торы. Другие авторитеты, решоним, считают, что на самом деле спор только в одной концепции. То есть нету спора. И тем и Абайя, и мудрецы, и школы Рафаши согласны, что на самом деле в настоящее время заповедь отсчета Омера – это только заповедь, связанная с памятью о храме. Тем не менее, вторая причина – она верна, то есть и поэтому мы должны отсчитывать также недели. Есть третье мнение, которое принадлежит Рабейну Йерухаму. Рабейну Йерухам – это тоже один из ранних комментаторов Талмуда. Он говорит так. Отсчет дней в настоящее время истории. Но отсчет недель истории был только во время храма. То есть у нас есть три мнения. Что одно из мнений говорит, что на самом деле есть разница, что по Торе мы должны отсчитывать только дни в настоящее время. Но отсчитывать недели сейчас это дорабанан. Сама дата, Тора говорит, что нужно отсчитывать после субботы. Эта дата, как бы установка Торы, являлась большим спором в еврейской истории между еврейскими мудрецами, которые назывались Прушем и Цидоким. И различные ответы были даны в этом споре. В другом отрывке своей книги, который посвящен непосредственно празднику Шивот, Рав Зевин приводит три аргумента, которые были приведены еврейскими мудрецами в разные поколения. Дело в том, что когда в 8 веке возникла, в 9 веке возникла секта караимов, караимы придерживались, хотя как бы их подход к Торе отличался от подхода цадукеев, потому что цадукеи в целом это было просто секулярная аристократия, которая рассматривала Тору как некоторую форму государственной конституции, но ни в коем случае не как божественный закон. В то время как, и поэтому как бы споры их с еврейскими мудрецами, это не были споры по поводу интерпретации божественного учения, а просто как некоторая форма как бы политического закона, государственного закона, который должен быть в государстве. Поэтому цадукеи заставляли другие народы, которые как бы они захватывали в то время, тоже принимать насильно законы Торы, потому что они считали, что в одном государстве должно быть общее законодательство для всех людей, которые в нем живут, что было, в принципе, вопреки подходу Торы, который считает, что у нас нет никакой обязанности насильно навязывать другим нациям и другим людям исполнение заповедей Торы. Соответственно, у караимов, которые возникли, у секты, которая возникла в 9 веке, была совершенно другая мотивация. То есть они принимали Тору как божественный закон, но они отрицали божественность интерпретации, которая установлена еврейскими мудрецами. Поэтому они считали, слово караим происходит от слова кра, писание. Они считали, что каждый человек имеет свободу в толковании Тора. Кончили они, правда, тем, что создали многочисленные кодексы законов и, более того, как бы использовали методику толкования Торы, заимствованную как бы у еврейских мудрецов. Они тоже в области этой заповеди считали, так же как цадуки, они считали, что шаббат в данном случае это суббота. То есть мы должны после праздника Песах выбрать шаббат, и с этого шаббата мы должны отсчитывать 49 дней. Соответственно, в Сифра и в Талмуде приводится много различных доказательств, которые говорят, приводили мудрецы. Соответственно, в Талмуде приводится отрывок, который имеет отношение к одному из самых ранних еврейских мудрецов, Раби Йоханану бен Закаю. Соответственно, между ним и цадукеями был спор. То есть они говорили, что отсчет этих дней и также, соответственно, праздник Шивот. То есть если мы отсчитываем 7 раз по 7 дней, то есть получается, что праздник Шивот у нас всегда будет выпадать на первый день недели. То есть Шивот должен быть после Шаббаса, получается. 50-й день 7 раз начинает отсчитываться с воскресенья, отсчитывается 7 недель, 49 дней, Шивот всегда выпадает на первый день недели. Соответственно, Раби Йоханан бен Закай сказал им: «Глупцы вы, откуда вы это берете?» И, соответственно, никто не мог ему ответить, кроме одного старичка, который начал с ним спорить. Сказал он ему: «Наша Тора целая не может уступать вашей пустой беседе. Одно писание говорит, 50 дней вы должны отсчитать вам. Другое писание говорит, То есть имеется в виду, что нужно отчитывать дни, а не недели. Другое писание говорит, 7 недель целых ты должен отчитать. То есть получается, каким образом совести два этих писания к компромиссу. То есть если на одном случае нужно отчитывать 50 дней непосредственно, а в другом случае нужно отчитывать 7 целых недель. Он говорит, что на самом деле два этих стиха говорят про разные вещи. Один из них говорит про праздник, который выпадает в субботу. Другой из них говорит про праздник, который выпадает посередине недели. То есть почему в Торе написано в двух местах об этой заповеди? Потому что в том случае, когда праздник выпадает на субботу, праздник Песах, то мы на самом деле отсчитываем 7 целых недель. В том случае, когда праздник Песах выпадает на середину недели, то мы отсчитываем 50 дней. То есть поэтому мы видим, что в самой Торе говорится в двух местах о этой мицве. И в самой Торе, получается, из Торы можно вывести, что этот отсчет не обязательно должен начинаться после субботы. Рамбам, в свою очередь, пишет в своей книге следующую вещь. Из той традиции, которая передавалась нашим мудрецами, мы учим, что этот день не является шаббатом, а является праздником. И так постоянно считали пророки и Санъедрин, великий еврейский суд в каждом поколении, которые делали вознесение Омера 16 числа месяца Нисан, независимо на то, выпадало это на будний день, на субботу. Ведь написано в Торе, что хлеб и как бы новый созревший урожай не должны вы кушать до этого дня. И оказывается, у нас есть очень важный отрывок в книге Иошуа. В книге Иошуа рассказывается о том, как евреи приходят в землю Израиля. И первое, они приходят в землю, мы знаем, что это было через 30 дней примерно после смерти Моше. Моше умер 7 Адара. Они, было время, что они должны были послать разведчиков, разведчики вернулись, и тогда они пришли в землю Израиля. Это было как раз на праздник, перед празднованием праздника Песах. Рассказывается, что они праздновали праздник Песах, и дальше там говорится, и кушали они от урожая земли после праздника Песах мацот и новый как бы жареное зерно. То есть почему в книге Иошуа говорится, что они это сделали после праздника Песах? То есть именно вот этот язык, то, что в Торе сказано, мимахарат, после субботы, в книге Иошуа написано после Песаха. То есть та деталь, то, что в Торе сказано, что нельзя кушать новый урожай до этого действия, в книге Иошуа он говорит, что если... То есть почему это так? То есть можно было бы сказать, что в том году Песах выпал на шаббат, правильно? То есть как, что должны были бы сказать цадуки? Они сказали, тут нету доказательства. Почему? Потому что в том году Песах выпал на субботу, и на самом деле так поэтому и было. Но Рамбам пишет, если бы это было бы так, как говорят цадуки, как могло писание в этом отрывке связать причину принесения Омера с нечто, что не является основой. То есть, если Тора говорит, что Омер нужно было приносить после Шаббаса, то тогда это писание не должно было сказать, что они это сделали после Песаха. То есть, если Песах выпал на Шаббат, причина принесения Омера была из-за чего? Из-за того, что это было после субботы. Так нужно было и сказать, что принесли после субботы. Тот факт, что писание в книге Иошуа связывает это с праздником Песах, из этого следует на самом деле, что Тора изначально под шаббатом в данном случае имела в виду Песах. Получается, что следующий день после Песаха является главной причиной, разрешающей пользовать новый урожай. И неважно, на какой день и неделе это выпадает. Из более поздних авторов говорит так. Тора говорит 7 целых недель. Если мы скажем, что имеется в виду в данном отрывке 7 недель после субботы, если так, зачем Тора добавляет, что не должны быть целые? запись, понятно? То есть Тора не может говорить вещь, которая как бы бессмысленна. Если Тора изначально дала заповедь отсчитывать эти 7 недель после шаббата, зачем Тора говорит, что нужно отсчитывать целые недели? Если их отсчитывать после шаббата, они изначально будут целыми. То есть никогда они не будут не целыми, всегда будут целые недели. То есть Тора не может добавить слово, которое лишено всякого смысла. Сам факт того, что Тора сказала, что нужно отсчитывать целые недели, не именно показывает, что праздник может выпасть посредине недели. И тогда бы мы подумали, что... что часть недели имеет такой же статус, как целая неделя. То есть у нас в еврейском законе это очень часто распространенное правило, что на часть года рассматривается как год, часть месяца рассматривается как месяц, часть дня рассматривается как целый день. То в данном случае, если бы Тора не добавила слово «целые», мы могли бы подумать, что нам нужно отсчитать 7 недель, но отсчет последней недели нам достаточно части недели. Поэтому Тора добавила, что эти недели должны быть целые. По какой причине? Что именно потому, что мы не отсчитываем от Шаббата, а мы отсчитываем от Песоха, который может выпасть на любой день недели, Тора сказала, что ты должен отсчитать целых 7 недель. То есть имеется в виду 49 дней с праздника Песоха. Это доказательство, пишет Рав Зевин свое, является очень тонко соответствующим буквальному смыслу Писания. То есть это доказательство, кто автором этого доказательства является книга по ним Ефот. Следующий вопрос, который касается этой мицвы, это время. Когда это нужно отсчитывать? В какое время дня? В Талмуде сказано... Спралмут спрашивает, может ли человек сжать этот сноп, подсчитывать и привести его днем? Говорится, 7 недель целый. Когда ты находишь 7 целых недель, тогда, когда ты начинаешь отсчитывать с вечера. Правильно? То есть, что значит 7 целых недель? Если мы начнем отсчитывать днем, то мы как бы пропустили часть дня, у нас не получится 7 целых недель. С вечера имеется в виду всю ночь. Только имеется в виду, но тем не менее изначально, самое лучшее исполнение мицвы, и так это постановило в закон, что самый лучший образ исполнения этой заповеди – это отсчитывать в начало ночи. Тем не менее, есть интересная вещь в книге, которая приводит разницу обычаев между жителями Вавилона и жителями земли Израиля. Жители земли Израиля отсчитывали Омер 2 раза. Один раз днем и другой раз ночью. Более того, этот обычай сохранился до настоящего времени в Египте. То есть египетские евреи до поздних времен после молитвы Шахрис еще раз отсчитывали Омер. То есть получается, что это не только как бы был древней разницей в обычаях жителей Вавилона и жителей Египта, но также... Это сохранилось, да, то есть жителей Вавилона, жителей Израиля, но также это сохранилось как обычаи в египетских еврейских общинах. Соответственно, вопрос, который возникает из этого по отношению к нашему конкретному действию, что если человек забыл и не посчитал ночью и вспомнил днем, может ли он отсчитать это днем? То есть откуда, как на основании, как бы из чего возникает закон сейчас, в настоящее время, что если человек забыл и не посчитал, ночью не прочитал Сфират Омер, может ли он это исполнить днем или нет? Соответственно, есть в этом плане три мнения. Есть мнение, что он может это сделать завтра, то есть имеется днем, мнение, что не может, и мнение, что может, но без брахи. Соответственно, третье мнение является законом, то есть так было постановлено в Шулхан Арухе. Соответственно, это как бы то, что касается продолжения сфиры по отношению к тому, что называется тмимот, должны быть 7 целые недели. То есть в Талмуде мы видим в этом отрывке, интерпретируется, что что значит 7 целых недель? Имеется в виду, что мы должны начать отсчитывать с вечера. Однако Бааль Галахот Гдалот написал, что все 49 дней сфиры являются единым продолжением времени. То есть, что это значит? Что все 49 дней от праздника Песах до праздника Швуис это как единое время. Что из этого следует? Из этого следует, что если человек не посчитал один раз, то он больше не может считать вообще. То есть заповедь, изначально заповедь считать 49 дней и 7 раз по 7. То есть если, поскольку он, если человек не отсчитал один раз, то у него уже не получится целых 7 недель. Почему? Потому что одного дня не хватает. И по мнению Бааль Галахот Гдалот, если человек один раз не отсчитал омер, все, он больше не должен считать. Соответственно, это мнение привело к большому возмущению других гаонов. То есть мы говорим про кого? Мы говорим про гаонов. Это еще период, когда была центральная ешива в Вавилоне. То есть это период ранней еврейской, средневековья. То есть это период гаони. В частности, один из авторов пишет, человек, который скушал чеснок, и от него идет запах, должен еще скушать чеснок, чтобы от него был еще больше запах. Это как народная поговорка, то есть мне тяжело перевести на русский язык. То есть имеется в виду, что человек, который сделал что-то плохое, он должен теперь еще что-то более худшее сделать. А человек один раз не исполнил мицву. По мнению Бааль Галахот Гдалот, он теперь не должен исполнять эту мицву до конца периода, до праздника Швуис. То есть как это может быть так? То есть один раз человек не исполнил мицву, теперь все, ему вообще эту мицву не надо исполнять. Так пишет, соответственно, более того, если человек не исполнил, у нас есть две мицвы, у нас есть мицва отсчитывать дни и мицва отсчитывать недели. Он пока, окей, он не посчитал день, но что с второй заповедью отсчитывать недели? То есть пусть он эту заповедь исполняет хотя бы. Более того, если Бааль Галахот Гдалот считает, что это одна заповедь, отсчитать 49 дней, почему мы говорим броху каждый день, когда мы каждый день считаем омер, то есть почему мы это делаем каждый день? И также Тосафот написали, что большой вопрос это и это тяжело принять. Более также Рош, Раби Ошер, написал, что каждая ночь является отдельной заповедью. Есть те, кто говорят, что если человек на самом деле не прочитал эту сфиру в первый день, тогда он уже не может читать. Однако, если он не прочитал посередине, тогда он должен считать до конца. Соответственно, даже в этом вопросе был спор. Тем не менее, в Шулхан Арухе, то есть мнение, которое является для нас законом, постановлено так, что если человек не посчитал сфиру один раз, он больше не должен говорить благословение. Независимо от того, в какой день он забыл это сделать, в первый день или в любой другой день. То есть, что мы делаем, то есть, по какой у нас как бы компромисс между двумя этими мнениями, то что если человек забыл посчитать в один день, он должен считать все другие дни, но без благословения. Почему? Потому что закон говорит так, что если у нас есть сомнение, говорить благословение или нет, поскольку благословение любое связано с заповедью, запрещающей произносить имя Всевышнего впустую, то поэтому получается, что если мы скажем благословение, мы точно не уверены, можно его говорить или нет, это может быть как пустое произнесение имени Бога. Поэтому закон говорит, поскольку у нас есть сомнения, по мнению Бааль Галахот Гдалот, не нужно больше, то есть человеку уже нету мицвы. По другим авторитетам, да, есть мицва, но тем не менее это спор, поэтому мы должны это делать, но броху мы не должны говорить. Вопрос возник по поводу ребенка, который достиг совершеннолетия в это время. То есть у человека, у мальчика была бар-мицва между Песахом и Швуис. В чем разница? После бар-мицвы у него есть мицва за обязанность исполнять заповеди. До бар-мицвы он исполнял заповеди только потому, что у него есть обязанность как бы исполнять заповеди в плане как бы воспитания. но это не является обязанностью Торы. То есть должен ли он отсчитывать Сфират Аомер после этого с благословением или нет? То есть когда после Бар-Мицвы он отсчитывает Омер, может ли он говорить Броху или не может? Потому что получается, что ему недостает первых дней, чтобы они были, как по мнению Баля Галахот, у него нету целых 49 дней. Потому что первая часть этого периода он исполнял эту мицву только как мальчик, то есть только как в плане как бы приучения к исполнению заповедей. То есть это один из вопросов, который возникает в данном случае. Что мы отсчитываем? На Муде сказано, что мы должны мицву отсчитывать дни и мицву отсчитывать недели. Большинство авторитетов считают, что это не две различные заповеди, одна заповедь, состоящая из двух деталей. Подобно тому, как великий Бездин отсчитывал годы для Йовеля, отсчитывал шмиты, то есть семилетия, также каждый обязан отсчитывать дни Омера и недели. И подобно тому, как отсчет годов и семилетий это представляет из себя одну заповедь, подобно этому здесь это одна заповедь. То есть так считает Рамбан. Так он пишет в предисловии книги заповедей. То есть когда Рамбан приводит в предисловии книги заповедей классификацию того, как нам, что нам считать как заповедь. То есть есть заповеди, которые, например, тфилин, это одна заповедь или две? Цицит, у нас есть тхелет, и у нас есть синяя нить, и белая шерсть, нити. То есть это одна заповедь или это две заповеди? Тфилин это две заповеди, а ручной тфилин и головной тфилин или это одна заповедь? И так многие другие вещи. Например, храм. Все действия, которые связаны с храмом, это отдельные митцвы. Митцву сделать минору, митцву сделать стол, или это одна митцва построить храм, в котором должно быть все эти предметы. То есть как нам классифицировать заповедь, как нам выяснить, что является заповедью, а что является общим указанием? Соответственно, в несколько глав Рамбам посвящает, в предисловии книги Сефера Мицвот, Рамбам посвящает общей концепции, как нам классифицировать заповеди. Соответственно, по отношению к заповеди Сфират Аомер, он пишет, что несмотря на то, что у нас здесь два указания, эти два указания это не две отдельные мицвы, а это одна заповедь, состоящая из двух деталей. В отличие от этого, Рабейну Ерухам, которого мы уже цитировали до этого, считает, что эти две отдельные заповеди. И более того, он считает, что во время храма говорили два разных благословения. Одно благословение говорили на отсчет дней, другое благословение на отсчет недель. Вопрос, как нам говорить? То есть есть у него спор, как, соответственно, нам это отсчитывать. То есть одни говорят, у нас есть несколько взглядов. Одни говорят, что должны считать сегодня 7 дней, которые являются одной неделю. На следующий день не упоминают общее количество дней, а просто говорят, сегодня одна неделя и один день. То есть не говорят, сколько дней, правильно? Не говорят, сегодня 11 дней, сегодня 12 дней, сегодня 12 дней. То есть, а говорят просто сегодня одна неделя и один день. Причем мы не говорим по номеру, правильно? Мы не говорим номер, мы не говорим шини, решон или хат эсре, а мы говорим, какой сегодня день один, сегодня день два, сегодня день три. То есть мы не говорим как бы в плане порядковом, а говорим просто называем сам день. То есть это одно мнение. Пока не доходит до 14 дней, тогда говорят, сегодня 14 дней, которые являются двумя неделями. И так продолжают. Есть те, кто говорят, что недели вспоминают в конце каждой недели только. Однако посередине недели о неделях вообще не говорят. То есть мы говорим только о дни. Обычай, который распространен, он идет по мнению Раби Ошера, его сына, автора книги Тур, которые говорят, что каждый день нужно вспоминать дни и недели. Соответственно, вопрос есть, что если человек не посчитал, посчитал только дни и недели не посчитал, исполнил ли он заповедь или не исполнил. То есть есть как бы вокруг этого, то есть как постановление, что ему нужно постфактум еще это раз сделать. То есть он должен посчитать без благословения. Вопрос, как этот отсчет должен вестись? можно ли это считать словами или достаточно отсчета в мысли? Есть у нас общий принцип, что слышащий, он как отвечающий. Соответственно, это тоже было отдельной темой для обсуждения. Более того, например, человек, который пишет дату, исполнил ли он заповедь, человек написал сегодня 22-й день. Особенно сейчас, когда люди пишут письма, в письмах они часто пишут дату, связанную со сферой Заомер. Соответственно, может ли, исправляет ли человек таким образом эту мицву. Здесь есть спор между Раби Акивой Эгером и между его родственником, Раби Вольфом Эгером, которые говорят, вопрос, как бы, они говорят, что здесь вопрос упирается в момент каваны, намерения. То есть, когда бы человек просто написал, там не нужно, он сделал это без намерения. То есть, поэтому это может быть неисполнение заповеди. Однако вопрос в целом, нужно ли намерение в данном случае. Ведь в Талмуде есть целый вопрос, мицвость требует намерения или нет. То есть где-то в Талмуде есть спор. Человек исполнил мицву в действии. Например, слышал шафар, но он не намеревался исполнять мицву. Мы обсуждали когда-то этот отрывок из Талмуда. То есть этот вопрос остался открытым, он не был решенным. То есть требует мицвы намерения или не требует намерения. В Шулхан Орухе постановлен закон таким образом, что во всех заповедях Торы нужно намерение, кавана. В заповедях мудрецов остался как бы вопрос нерешенным. Соответственно, по отношению к сфере Заомер, это очень распространенная вещь, когда мы то, что мы как бы практикуем, что когда человек спрашивает, какая сегодня сфера, если человек ему скажет, сегодня такой-то, такой-то день, то, может быть, он уже исполнил этим мицву. Поэтому Раби Довид Авадраам написал, что тот, кто отвечает, он должен сказать, вчера было так, такое-то, такое-то число. Что если он скажет, сегодня такой-то день, он уже не может исполнить эту заповедь и сказать благословение. Также человек, который молится с общиной, он может читать с ними без благословения и намерить намерение выйти с ними, чтобы не выходить исполнять эту заповедь. То есть почему-то, что если он будет иметь намерение, то может он исполнил заповедь вместе со всеми. Вот здесь есть очень интересная концепция, приводит, что в случае, когда у человека сомнения, то есть человек сомневается в дате. Например, человек находится в пустыне, далеко, и заблудился, и потерялся во времени, и не знает, какой сегодня день сфиры. Что ему делать? На первый взгляд, он может посчитать 2 дня на всякий случай. То есть он может сказать сегодня, посчитать один день, потом другой. Тем не менее, в книге Двар Авраам доказывает, что на такой отсчет нельзя говорить бараху. Его объяснение такое, что сама идея отсчета – это концепция знания и ясности. Поэтому сфера, отсчет в случае Софика не называется сфера вообще. То есть, что такое само понятие отсчет? Отсчет – это как бы выяснение сути, то есть ясность. То есть, когда человек не может, как в других случаях, человек может как бы на сомнение сказать, если это так, будет так, если это так, то будет другим. То по отношению к сфере Заомер, в случае Софика это вообще не будет называться сфера. В чем же это отличается от Галеля и Кидуша и других вещей? Более того, он считает, что человек не может исполнить эту заповедь, читать это на иврите, если он не понимает иврит. То есть почему? Потому что если человек не понимает иврит, то он, получается, не может сказать сфиру. Сфира – это что? Это ясность. То есть поэтому Двар Авраам считает, что сфира должна быть только на том языке, на котором человек может понимать то, что он делает. Это то, что касается галахической литературы. Следующий отрывок – это отрывок из Маймора Рэби Рашаба. который находится в Гемшихе. Гемших — это продолжение Маймеров. Тафрейш самых вав. Соответственно, Рэби Рашаб в начале Маймора, мы не будем читать весь Маймор, спрашивает такой вопрос. Он приводит этот стих: «Высопартом будете отчитывать вам после субботы за дня принесения снопа вознесения 7 целых недель». Нужно понять то, что здесь сказано. После субботы. Ведь на первый взгляд намерение в Торе после праздника. И это то, что сказано со дня принесения снопа. И если так, почему написано после субботы? И более того, известно, что цадуки ошибались в этом. И имели в виду, что суббота по-настоящему. В то время, как мы считаем, что это праздник. И почему это так? И более того, то, что сказано с апартом лахем, считайте вам. На первый взгляд, нужно было Тора, должна была сказать, просто считайте со следующего дня. И также нужно понять то, что сказано 7 целых недель. Какое что значит 7 целых суббот? Как понять, отнести слово «целых» к понятию субботы? То есть как будто есть суббота, не целая. То есть как это понять, эту идею, что должно быть 7 целых суббот? Соответственно, после своего длительного, то есть Маймора, Рэби Рашаба здесь не посвящен непосредственно концепции сферы, он обсуждает концепцию как бы взаимоотношения между душами, которые называются... души мира Ацилут, которые называются на языке Каббалы детьми, и души мира Брия. То есть этот Маймор, да и так же, как Маймор и до этого, объясняет, что есть две категории людей целых. То есть есть категория людей, для которых восприятие физической реальности никоим образом не отличается от восприятия реальности божественной. То есть это такие души, для которых физический мир не скрывает присутствие Бога. То есть такими людьми были Моше и Раби Шимон бар Йохай, и также некоторые другие великие праведники, Иосиф. То есть это души, для которых, спускаясь, это души, происходящие из мира Ацилут, мира божественности. В мире Ацилут как бы есть полное отсутствие ощущения себя, есть только ощущение присутствия Бога. Соответственно, души, которые приходят в этот мир из мира Ацилус, они продолжают ощущать единство Всевышнего, несмотря на многообразие физической реальности. В то время как все другие души, то есть как бы других уровней, для них физический мир является скрытием божественности. То есть для них творение на самом деле отрывает их от этого ощущения единства Творца. То есть для всех других душ познание божественности является актом привычки. То есть у них нет натурального чувства источника. Для них как бы выход к божественности идет через восприятие физического мира. То есть восприятие физического для них является первичным, а восприятие божественного вторичным. В то время как для таких душ, как Моше и Иосиф и Рашби, все наоборот, то есть для них даже в физическом мире восприятие божественного является первичным, а физический мир воспринимается им как нечто вторичное. Соответственно, в этом и выражается идея Сфирата Омер с точки зрения хасидизма. Слово сфера, то есть слово сфера на иврите, отсчет, имеет значение также сияние. Слово Сферот и Багерут. Подобно тому, как в Торе есть камень драгоценный, который называется камень Сапир. Соответственно, когда Тора говорит, что вы должны отсчитать вам, Тора не имеет в виду только отсчет. Она говорит, что вы как бы должны осветить для вас. И также поэтому в Каббале 10 сферот, то есть 10 божественных атрибутов, каббалисты называют это именем слова «сфера». Почему? Потому что слово «сфера» на иврите имеет значение «сияние», то есть 10 божественных сияний. И это то, что Тора на самом деле говорит в этой заповеди. Вы должны отчитать для вас. То есть имеется в виду, что вы должны раскрыть 10 божественных сферот, чтобы они осветили вам именно здесь, в физической реальности. То есть, он же спросил, почему в Торе сказано «отсчитайте вам». Что такое смысл вам именно отсчитывать? Что значит «отсчитайте вам»? То есть для вас. Этот отсчет должен, просто было сказано, должна была сказать «отсчитайте субботы, 7 недель». Почему сказано «отсчитайте для вас»? То есть в чем эта идея «для вас»? Соответственно, он объясняет, что слово «вам» имеется в виду, что свет 10 сферот должен раскрыться посредством этой заповеди на уровне существования человека. Потому что те души, которые происходят из мира Ацилут, для них божественность раскрывается в физической реальности естественным образом. Однако души, которые происходят из мира Брия, Яцир и Асия, для них этого нету. И поэтому Тора сказала «осветите вам». То есть идея этой заповеди – это раскрыть свет из мира Ацилус внизу в физическом мире. Более того, известно, что Омер, сноб, был из ячменя. Ячмень сам по себе представляет пищу животного. Животное с точки зрения Кабалы символизирует сферу Малхут мира Ацилут, которая получает свое питание от искр, который человек исправляет из клипы нога. То есть нога – это уровень реальности, в котором находится смешение между добром и злом. Соответственно, деятельность человека, его служение Всевышнему, человек разделяет добро от зла. И эти искры, которые спрятаны в физической реальности, человек возносит их на уровень божественности. То есть они как бы сливаются со светом качества, которое называется качеством божественного царства. То есть поэтому на уровне Кабалы животным называется сфера Малхут, то есть которая получает свое питание от чего? От искр, поднимаемых туда человеком. И это идея того, что Тора называет это жертвоприношением. Соответственно, также идея этой заповеди – это исправление качеств животной души. То есть, почему это приношение приносилось из ячменя, пища животного, а не пища человека? Потому что идея заповеди «Сфират Омер» – это исправление животной души человека. Это поэтому Тора говорит отсчитывать 49 дней, 7 раз по 7. То есть, посредством раскрытия высшего света, который называется в Кабале Орамакив, то есть свет, который стоит выше, чем сосуды, раскрывают из уровня, который называется Бина, уровень божественного разума мира Ацилут, раскрывают этот свет. Поэтому мы говорим «сегодня день». Что такое день? День – это раскрытие. То есть каждый день, когда мы отсчитываем сферу, мы раскрываем уровень окружающего света, категории И, Бина, божественного разума, для исправления конкретного качества. И так в течение 49 дней. То есть каждый день мы отсчитываем новый день. То есть имеется в виду, что каждый день раскрывается каждый новый уровень духовности, божественности, который непосредственно направлен для исправления конкретного качества. И это то, что Тора говорит, отсчитайте для вас, то есть мы должны раскрыть этот свет для исправления животной души. Известно, что основа исправления берется из категории мудрости. Как сказано в Зогаре, мудростью будут исправлены. То есть что такое мудрость? Мудрость – это как бы источник ясности. То есть также сфера мудрость, хохма, является силой, как бы откуда человек черпает свои силы для исправления смешения. То есть на уровне хохмы не было понятия швиры, разбиения сосудов. Поэтому в Торе сказано «после субботы», потому что суббота связана с уровнем мудрости, в то время как праздники связаны с уровнем Бина, который называется разумом. То есть именно с этого уровня человек должен раскрыть божественность для того, чтобы исправлять качество своей животной души. Поэтому Тора говорит после субботы, а не после праздника, потому что праздник это уровень другой с точки зрения Каббалы, уровень, который называется Мохин-Има, то есть уровень разума на уровне Бины. Поэтому в данном же случае мы должны раскрыть уровень света более высокий, поэтому написано суббота. Однако то, что в Торе сказано 7 целых суббот, показывает, то есть что значит целая суббота, показывает, что уровень, который раскрывается здесь, стоит еще выше, чем уровень шаббата. То есть раскрытие света должно быть от самого Эйнсов, от бесконечности, которая еще выше, чем мир божественности, мир Ацилут. И это то, что описывалось выше. Там в книге Зогар написано было, что Моше, он называется Раем Гемна, верным пастырем. То есть что там написано было, что он знает все тайны сокровищницы своего хозяина. Что такое, что имеется в виду сокровищницы хозяина? Имеется в виду, что таким душам, как души Моше, им открыт не только уровень божественности мира Ацилут, а им вот открыты уровни сокровенности, это то, что стоит выше, чем мир Ацилут. То есть это сам Эйнсоф, мир бесконечности, это уровень бесконечности. Поэтому Тора говорит, что должны быть целые недели, то есть целые субботы. Имеется в виду, что сам свет, который раскрывается в Сфирата Омер, посредством этого делается полнота шаббата. То есть он и без этого является шаббатом, субботы, но есть понятие полноты субботы, подобно тому, как написано в Мишне, в 9 главе трактата Рахим, по поводу того, что в Торе называется шанат мима, цельным годом. Что цельный год имеется в виду год, в котором есть дополнительный 13-й месяц. То есть, когда мы говорим о цельности, имеется в виду, что вещь содержит в себе нечто большее, чем как бы она и сама по себе. То есть, несмотря на то, что год может быть годом, когда в нем есть только 12 месяцев, тем не менее, когда Тора говорит цельный год, имеется в виду год, в котором есть 13 месяцев. То же самое по отношению к цельной субботе. Что это как бы суть, раскрывается как бы источник самой субботы. То есть источник самой субботы это как бы уровень, если суббота здесь Рэбби объясняет, это уровень мудрости. То есть цельность субботы это источник мудрости, это как бы бесконечность, которая стоит выше, чем мир Ацилута. Соответственно, праздник во время Сфирата Омер, это все раскрывается в категории макив. То есть это как бы не проникает во внутренний мир человека. Оно как бы поддерживает его, то есть дает ему опору, но оно как бы не раскрывается на уровне его личности. Это на уровне же личности человека восприятие, как бы результата исполнения этой заповеди происходит в праздник Швуис, день дарования, момент дарования Торы. То есть, это то, что Тора говорит, отсчитайте для вас, то есть отсчитайте, происходит от слова свет, и так слово сияние, что в момент Сфира за Омер мы раскрываем свет мира Ацилут, который является светом уровня Макиф, и также уровень божественной мудрости. Это то, что Тора называет после субботы. То есть, почему это называется Мимахарата Шаббат после субботы? То есть, следующий день после субботы. Потому что с точки зрения Каббалы, следующий день после субботы имеется в виду следующий уровень после того уровня, который называется Шаббатом. Уровень Шаббата – уровень божественной мудрости. То есть, следовательно, уровень, который стоит после божественной мудрости, это непосредственно бесконечный Всевышнего. Соответственно, во время Сфирата Омер раскрывается как бы то, что находится в состоянии скрытия. И посредством этого получается Шева Шават Батот Мимо, то есть 7 целых недель. То есть как бы даже Шаббат получает свою полноту. То есть поскольку во время Сфирата Омер мы раскрываем как бы то, что является источником субботы. Вот мы сделаем здесь паузу и продолжим после молитвы Минха. После того, как Рэбби Рашаб объясняет идею Сфирата Омер, он переходит к объяснению идеи Лагба Омер. В соответствии с тем, что было сказано выше, можно также понять идею Лагба Омер. Известно, что в Хохме, в мудрости, есть 32 пути. В соответствии с тем, что было объяснено выше, что идея Сфират Омер – это раскрытие уровня Ор-Има, то есть свет божественного разума, то есть на уровне Бина. Однако в этом также раскрывается Ор-Аба, то есть свет категории мудрости. Соответственно, если так, то в 32-й день сфиры заканчивается раскрытие всех 32 путей мудрости. То есть, соответственно, каждый день из дней сферы раскрывается один из путей мудрости. И мы могли бы считать, что после 32-го дня заканчивается раскрытие света мудрости, и после него раскрывается только свет разума, свет бины. Однако на самом деле это не так. И свет мудрости раскрывается также после этого. И 33-й день, то есть что это такое? Это раскрытие 32 путей мудрости на уровне Малхут, которая называется нижней мудростью. Так как объяснил Рабейну Бахья на главу Тазрия, на стих 33 дня будет сидеть она в чистой крови. Что он объяснил, что 33 дня это соединение высшей мудрости с нижней мудростью. Точно так же это и здесь. То есть что такое Малхут? Малхут это источник творений. Соответственно, называется нижней мудростью, потому что если высшая мудрость – это мудрость божественная, то нижняя мудрость – это мудрость творения. То есть это как... Соответственно, 33-й день – это день, когда высшая мудрость соединяется с нижней мудростью. И поскольку происходит соединение высшей мудростью с мудростью на уровне Малхут в 33-й день. Поэтому также все остальные дни сфиры до 49-го дня раскрывается также свет высшей мудрости. И это так, как соответствует идее того, что говорит пророк. Да не будет славиться мудрец своей мудростью. То есть, что это означает? Имеется в виду мудростью, высшей мудростью самой по себе, а этим будет славиться, то есть чем, что такое этим, слово зот, безот идгалель, то есть это слово зот с точки зрения в Каббалы всегда намекает на сферу Малхут. То есть на самом деле, чем он будет славиться тем, что он сможет соединить высшую мудрость с нижней мудростью. То есть это очень важная идея. То есть следующий отрывок, который я хочу прочитать после Маймора Рэби Рашаба, это комментарий нашего Рэби на идею Лагба Омера. На самом деле то, что здесь Рэби Рашаб говорит в общем, Рэби объясняет как одну из важнейших идей праздника Лагба Омер, то есть праздника и раскрытия тайной мудрости, которая связана с этим днем. И именно тогда будет раскрытие мудрости также в сотворенных мирах Брия, Ицир и Асия. Как известно, объяснение стиха «Хохмот бехуц», то есть написано «мудрость снаружи», будет как бы воспевать, то есть это «Хохмот» написано во множественном числе. Для того, чтобы, то есть как бы есть должно, чтобы было раскрытие двух уровней мудрости. Для того, чтобы было соединение двух этих уровней, нужно, и для того, чтобы было раскрытие божественной мудрости в сотворенных мирах, для этого нужно как бы раскрытие того, что выше, чем мудрость, а непосредственно то, что называется мохастима, скрытым разумом. То есть как бы сама по себе мудрость божественная, мира Ацил, вот это тоже некоторая рама, это некоторая категория. То есть для того, чтобы ее соединить с уровнем, который качественно совершенно другой. То есть идея божественной мудрости – это идея ощущения полного отсутствия чего-либо, кроме Бога. Идея Малхут – это что такое? Это как бы, наоборот, источник творений, то есть которых как бы основа их существования – это ощущение себя. То есть для того, чтобы соединить две этих категории, нужно как бы задействовать нечто, что стоит еще выше. То есть непосредственно мохастима – это как бы источник высшей мудрости. То есть для того, чтобы соединить две разные категории, нужно выйти к тому, что стоит выше них, то есть к их источнику. И в соответствии с тем написано то, что написано в Сидуре про тфилин, на высказывание Зогара по поводу раскрытия высшего разума. Известно, что внутренняя часть Торы имеет источник внутреннего категории мудрости. И это разница между открытой частью Торы и скрытой частью Торы. Открытая часть Торы происходит из внешней части Хохмы. Скрытая часть Торы происходит из внутренней части Хохмы. Это и есть как бы Хохма Стима, скрытая мудрость. То есть, что такое скрытая мудрость? Это уровень мудрости на уровне кетер. Кетер – это как корона. То есть, это уровень бесконечности. И это и есть идея Лаг Баомер. Что на самом деле Лаг Баомер – это как швуэс. Швуэс, то есть Лаг Баомер, день Лаг Баомер – это день, связанный с Рашби. Этот день, по сути, похожий на праздник Шивот, праздник дарования Торы. В праздник Шивот было раскрытие, дарование открытой части Торы. В то время как в Лаг Баомер это дарование скрытой части Торы. Поскольку в Лаг Баомер происходит соединение высшей мудрости с нижней мудростью. И тогда также раскрывается хохма стима, скрытая мудрость, которая является источником внутренней части Торы. Поэтому тогда было время дарования внутренней части Торы. То есть как бы внутренняя часть Торы – это мудрость Кабалы. И поскольку в Лаг Баомер, как объясняет здесь Рэбби, происходит что? Происходит соединение между источником, между мудростью и ее источником, с уровнем нижней мудрости, сферой Малхут. Соответственно, сфера Малхут – это то, через что раскрывается божественность в сотворенных мирах на уровне творений. Соответственно, поскольку это происходит в Лаг Баомер, поэтому Лаг Баомер – это и есть день по своей сущности, связанный с раскрытием хохма-стима, скрытой мудрости. И поэтому в Лаг Баомер было Елула. Елула – это вообще как празднование, свадьба, Рашби. Еще слово Елула означает свадьба. То есть свадьба Рашби, празднование Рашби. Потому что Рашби, мы знаем, был из учеников Раби Акивы. Что все они были источником Торы. Как известно, что посредством учеников Раби Акивы Тора вернулась к еврейскому народу. Однако, все они были источником открытой части Торы, в то время как Рашби был источником скрытой части Торы, что все дни своей жизни он раскрывал внутреннюю спектр Торы, тайны Торы. И как известно, что, как объяснялось выше, что также изучение открытой части Торы у него было связано с раскрытием источника скрытого внутреннего света. потому что Рашби обладал душой из мира Ацилут, в которой не было скрытия сосудов мира Брия. И он был на как сын, что он взял все, знал все тайны дома, и также знал все его как бы хранилища. То есть он объясняет, Зоар говорит две вещи, что тайны дома, здесь Рэби объясняет, это мир Ацилут, а, и также знал хранилище, это то, что выше, чем Ацилут, это уже Эйнсоф. То есть он, как бы его постижение было связано со всеми как бы божественными атрибутами мира Ацилут и также с уровнем скрытого света, который выше, чем Ацилут. Поэтому он был основой раскрытия тайной мудрости. И именно поэтому его уход из этого мира был в Лагбомер 30 дней Омера. Потому что именно этот день связан с раскрытием этого уровня. Также известно, что в момент ухода праведника раскрывается как бы, и поднимается по-настоящему как бы, его ступень. И именно тогда было раскрытие света сути его максимальным образом. То есть, как говорится, что как бы, день, когда праведник уходит из этого мира... Все как бы его служение Всевышнему, то есть как бы весь его путь служения Всевышнему возвышается и поднимается на более высокий уровень. То есть поэтому, поскольку вся жизнь Рашби была связана с раскрытием тайной мудрости и даже изучение открытой части Торы, такой как Мишна, у Рашби было тоже связано с Каббалой. То есть это очень важная вещь, которую здесь Рэби делает ударение, что у Рашби не только он раскрывал Каббалу, а даже то, что он изучал Мишну и другие как бы части открытой Торы, он тоже это изучал как бы в свете Каббалы, в свете тайной мудрости. То есть и поэтому Лагбомер, день его ухода из этого мира, это день, когда как бы его душа и путь, его миссия в этом мире возвышается, поднимается как бы на более высокий уровень. Поэтому уход его из этого мира был в этот день. Потому что этот день связан с раскрытием тайной части Торы. Поэтому этот день называется Елула. Елула на самом деле это свадьба. Подобно тому, как праздник Шивот называется мудрецами днем свадьбы Всевышнего. Подобно тому, уход Рашби из этого мира, это время раскрытия тайной мудрости, называется Елула, свадьба Рашби. То есть, что такое свадьба? Свадьба – это соединение жениха и невесты. Дарование Торы было актом соединения божественности с еврейским народом. То же самое Рашби – это раскрытие тайной мудрости, день его ухода из этого мира, это был днем соединения более высокого, как бы внутреннего содержания Торы с физическим миром. То есть, поэтому этот день называется Елулой, свадьбой Рашби. То есть, это вся идея, как бы, того, что мы празднуем Лагбаомер. То есть, почему, как бы, человек ушел, праведник ушел из этого мира. Здесь Рэби объясняет, Рэби Рашаб, что этот день по своей сути, это 33-й день сфиры, он связан как бы с качественно новым раскрытием. То есть, если первые 32 дня сфиры связаны с раскрытием категории шаббат, то есть то, что вернемся к тому, что он говорил до этого, что Тора сказала, что сфера это мимахарата шаббат, после шаббата. Что такое шаббат? Почему Рэби объяснил, это не называется здесь йомтов? Потому что йомтов это веселье. Веселье это разум, то есть как бы разум, связанный с эмоциями. Это бина. Бина – это источник эмоций. Поэтому праздник – это время веселья. Шаббат – это время покоя, связанное это онек, удовольствие. То есть бина и хохма – это две противоположные силы. Хохма связана с как бы с ощущением источника, то есть как бы там отсутствие, с ощущением близости к источнику, то есть отсутствие как бы ощущения себя. В то время как бина, это как бы начало уже ощущения себя, связанного с весельем. То есть поэтому уровень праздников, это уровень бины, а уровень субботы, это уровень хохмы. Поэтому здесь написано, что поскольку вся идея сферы – это раскрытие, как бы исправление животной души, и в это вовлекается свет бины, но Тора сказала, что в это также вовлекается также свет мудрости, это Шаббат. И более того, не только мудрость, а источника мудрости – это Мемахарата Шаббат, после, следующий день после Шаббата, то есть это уже Инсов. То есть почему и тут 32 дня первые сферы раскрываются, как бы 32 пути мудрости. 33-й день происходит качественно новое раскрытие. Оно выражается в том, что два как бы вида мудрости. Мудрость, воплощенная в творении, и мудрость, воплощенная как бы, мудрость чисто божественная, связанная как бы полным самого отсутствием, как написано в Тане, что хохма – это ощущение, что «эйн от милвада», что нет никого, кроме Всевышнего. То есть они соединяются, два этих уровня. Для того, чтобы они соединились, нужно раскрытие более высокой духов-божественной категории. Это происходит именно в Лаг Боомер. Поэтому то, что ход Рашби был в этот день, это не было случайно. То есть он, занимающийся как бы раскрытием божественной мудрости, на уровне физического мира, то есть он как бы раскрыл в физическом мире самые сокровенные части Торы, как бы источник которых это хохма-моха-стима, то есть тайная мудрость. Поэтому уход его из этого мира был в этот день. Соответственно, теперь мы можем прочитать маймор нашего Рэбби, которым эта идея рассматривается как бы необычайно глубоко, объясняется именно концепция того, что божественность на самых высших ее уровнях, самая высшая форма ее раскрытия, это когда это раскрывается через самые простые вещи. То есть самый высший уровень раскрытия божественности, это тогда, когда божественность раскрывается через простоту. То есть когда тайная часть Торы раскрывается через открытую часть Торы. Соответственно, этот маймор связан со стихом из псалмов. 119-й псалом. Стих говорит: «Галь эйнай, ваебита нефлотеха митуротеха». «Открой мои глаза, и я буду созерцать чудеса твои и сучения твоего». Этот маймор находится в третьем томе собранных майморов Рэбби. И этот маймор был сказан Рэбби 19 ияра в 1977 году на главу Эмор. Рэбби Маараш, четвертый любавический Рэбби, Рэбби Шмуэль, в своем толковании, посвященном этому стиху, пишет в соответствии с тем, что написано в Сидуре, «Вратах Лаг Боомер», что намек в Торе на Лаг Боомер находится в стихе «От Галь Газе» до этого холма. Слово «холм» на иврите «галь» состоит из букв «гимал» и «ламит». То есть в Сидуре написано, что в Торе есть намек на праздник Лаг Боомер. Этот намек находится в стихе, где он находится, стих? На стих, говорится, находится в отрывке, где рассказывается о расставании Якова и Лавана. Когда Яков и Лаван расстаются, они делают между собой холм. И этот холм они называют Гилад, Галет, холм свидетельства. То есть холм будет свидетельством того, что они не будут идти воевать против друг друга. То есть это некоторая граница, которая будет установлена между миром Лавана и миром Якова. Соответственно, этот холм, оказывается, является намеком в Торе на праздник Лаг Боомер. Также стих «Открой мои глаза», слово «галь», «открой», это тоже буквы «гимол» и «ламит», также связаны с Лаг Боомер. Если продолжает Рэбби, в соответствии с тем, что известно, что в Торе все необычайно точно, можно сказать, что идея того, что Лаг Боомер в стихе «Открой мои глаза», мы учим из идеи того, что в Торе упоминается Лаг Боомер в стихе «От до этого холма». для, что это для того, что для того, чтобы прийти к уровню, как бы, открой мои глаза, чтобы я мог созерцать твои чудеса из твоего учения, мы должны как бы вначале постичь идею вот этого холма, который был создан между миром Якова и между миром Лавана. То есть, как бы, почему это берется? У нас как бы первая эта вещь в Тора, потом псалмы. То есть вначале у нас есть намек в Торе, потом есть намек в псалмах. То есть почему в таком порядке? Потому что как бы для того, чтобы выйти на этот уровень, на котором на Лаг Баомер намекается в псалмах, «Открой мои глаза, и я увижу чудеса твои из твоего учения», мы должны как бы вначале достичь как бы той концепции Лаг Баомер, которая написана в топе, которая намекает Тор. Связь, которую имеет этот стих с Лаг Баомером, днем из Талкута Рашби, буквально, прост. Потому что вся идея Рашби, это выражалось в том, что посредством него было раскрытие тайной части Торы. Как объясняется во многих местах, что раскрытие открытой части Торы было посредством Моше, нашего учителя, в то время как раскрытие тайной части Торы было посредством Рашби. И основа этого раскрытия была в день его ухода, как и написано в Зогаре, что в день ухода раскрыл своим ученикам святые вещи, которые не раскрывал никогда в течение жизни, потому что он раскрыл вещи настолько высокие, что даже Рашби в течение своей жизни боялся их раскрывать. И посредством того, что эти вещи были записаны вследствие его указания, заповеди, они были раскрыты потом всем евреям. Более того, они были раскрыты в такой форме, что от них должны питаться люди. То есть это написано в книге Зогар, где Рашби говорит, что книга твоя Зогар, то есть маскилем из Ерук и Зогара Ракии, то есть постигающие будут сиять, как сияние неба. Зогара Ракия, сияние неба. Рашби говорится там, что это книга Зогар, с которой выйдет еврейский народ из изгнания в милосердии, и в то время весь еврейский народ будет питаться от древа жизни. Древо жизни – это древо познания тайной мудрости. Что значит питаться? Что значит питаться от древа жизни? В хасидизме объясняется, что питание имеется в виду постижение, что тайная мудрость, которая раскрывалась во времена Рашби, она не воспринималась на уровень, как бы не была выше, чем обычный разум человека. То есть она постигалась через некоторый духовный опыт в первую очередь. В то время как во времена Машиаха будет питание от тайной мудрости, имеется в виду, что во времена Машиаха тайная мудрость станет объектом постижения человеческого разума. Что также раскрытие это... То есть раскрытие всему еврейскому народу и также раскрытие в форме постижения было в момент ухода Рашби, посредством того, что его слова были записаны и были записаны впоследствии его указания. То есть почему этот стих «Открой мои глаза, я увижу свои, твои чудеса из твоего учения» связан с Лаг Баомер? Потому что это вся идея чудес, раскрытия сокровенной части Торы связана с Рашби. И можно добавить, в соответствии с известным, что в день ухода праведника человека из этого мира раскрывается внутренняя сущность всего служения, которое он делал в течение своей жизни. Поэтому понятно, что в день ухода Рашби раскрылась как бы внутренняя часть всех тайн, который он также раскрывал в течение всей своей предыдущей жизни. Более того, каждый год в Лаг Баомер этот свет снова раскрывается в этом мире, так же, как он раскрывался в первый раз. То есть в Лаг Баомер раскрывается сокровенная часть Торы, учения Рашби. То есть в точке хасидизма объясняется, что любое событие великое, которое произошло в истории один раз, то есть исход, Пурим, дарование Торы – это событие вневременное, но оно связано с конкретным временем. Соответственно, каждый раз, когда мы достигаем этот день, это духовное событие как бы происходит еще раз. То есть сейчас, когда у нас есть Лагбоумер происходит еще раз раскрытие той высшей мудрости, которая раскрылась тогда в первый раз. Как объясняется во всех местах, что в Лагбоумер, например, здесь есть сноска на Маймар Ребе Рашаба, там где-то мы только что читали, что Лагбоумер — это дарование Торы в аспектах внутреннего части. И это подобие праздника Шивот, который является праздником дарования Торы в целом. Поэтому, подобно тому, как дарование Торы в праздник Шивот происходит каждый год, вообще в хасидизме объясняется, что дарование Торы происходит каждый день, поэтому мы говорим в брахе «дающий Тору», а не «давший Тору». Подобно этому, дарование Торы в аспекте внутреннего его содержания происходит в Лагбоумер также в каждый год. Поэтому Лагбоумер содержится, как бы, поэтому намек на Лагбоумер содержится в стихе «Открой мои глаза, я увижу чудеса из твоего учения». Потому что чудеса в Торе, внутренний аспект Торы, то есть чудеса Торы, это и есть ее внутренний аспект. Поэтому идея «Открой мои глаза, и я вижу чудеса», то есть это слово «раскрытие» Торы, происходит именно в Лагбоумер. Соответственно, Рэбби возвращается здесь к толкованию Рэбби Маараша, с которого он начал. Он говорит, что в этом объяснении Рэбби Маараша и Бешмуэль пишет, что чудеса Торы имеют как бы два разных уровня. Первый – это как написано в Зогаре, что в Торе есть четыре составляющих. Есть лавуш – одеяние, есть гуф – тело, есть нишома, нишома – это душа, есть нишома, ланишома – это душа души. Соответственно, он объясняет, что открытая часть Торы – это одеяние и тело Торы. Рассказы Торы – это одеяние, законы Торы – это ее тело. Душа Торы – это внутренние аспекты Торы, которые делятся в целом на два уровня. Тайны Торы, то, что называется сотим, скрытая, это душа, и тайны тайн, это скрытое скрытого, это является душой души. Соответственно, когда мы просим, открой наши глаза, я увижу чудеса твои из твоей Торы, чудеса во множественном числе, имеется в виду, что мы просим постичь два уровня чудес Торы. Тайный ее уровень не самый тайный. И также объясняет, что душа Торы – это категория нефиш руаха нишома, а душа души – это категория хая ехида. То есть у нас есть пять уровней духовности. Один из них называется нефиш руаха нишома. На русский язык это перевести невозможно, потому что в русском языке нету как бы подходящих слов, которые имели бы подходя правильное значение. И более высокий уровень – это уровень хая и ехида. То есть слово хая – это жизнь, живая. Почему так называют? Потому что это как бы источник жизни для более низких уровней. И ехида – это единственное. То есть это уровень, где душа сливается в полном единстве с божественностью. То есть так же, как это у человека, так же в самой Торе тоже есть эти пять категорий. Соответственно, он объясняет, что нишома Торы, душа Торы – это категории нефиш, руха, нишама, а душа души – это категория хая и ехида. И, возможно, можно сказать, что аспекты внутренней Торы, которые Рашби раскрывал всю свою жизнь, они были на уровне души Торы. То же, что Рашби раскрыл в день своего хода, это был уровень души Торы. В примечаниях Цемах Цедека на псалмы, Цемах Цедек это третий любавический рэби, раби Менахем Мендел, в своих примечаниях на псалмы, в частности примечаниях на этот стих, Он приводит высказывание Зогара, что в Торе есть одеяние тела, душа и душа души. И потом добавляет, что просьба «Открой мои глаза и увижу чудеса» заключается в том, что мы видели не только одеяние, но также душу. И в дальнейшем он приводит комментарии книги Шнейлухот Абрид «Две скрижали завета», что «увижу чудеса» имеются в виду намерения заповедей Каваната Мицвот. После того, как он приводит комментарии Шнейлухот Абрид, он объясняет, что чудеса – это внутренняя часть Торы, душа Торы. Рэби задает вопрос на порядок, в котором Цемах Цедек излагает свое объяснение этого стиха. Он говорит, что на самом деле не совсем понятно, почему после того, как он приводит объяснение слову «нефлаот», объясняя, что «нефлаот», чудеса в данном стихе подразумевают души Тору, приводит он почему-то другое объяснение на это слово, что слово «нефлаот» имеется в виду кавана заповедей, намерение заповедей. На первый взгляд, это объяснение дополнительно он приводит посередине своего объяснения, в котором он обтолкует «нефлаот» как тайную часть Торы. Получается, что это объяснение дополнительное, что нефлаот является намерением заповедей, является дополнением и добавляет объяснение на то, что нефлаот – это просьба как бы увидеть чудеса из Торы, это увидеть душу Торы. То есть у нас как бы есть душа Торы. Почему Цемах Цедек привел второе объяснение из книги «Шло»? Что нефлаот – это кавана, намерение, которое мы вкладываем в заповеди, потому что как бы это объяснение важно для понимания смысла этого стиха. То есть просьба, по объяснению Цемах Цедека, в чем заключается эта просьба, что мы как бы просим о Всевышнего, чтобы он нам открыл сокровенную часть Торы, то есть ее душу, она как бы, это объяснение нам важно, как бы для не того, чтобы его понять, нам нужно понимать, что нефлаот – это также намерение заповедей. Это можно понять в соответствии с тем, что мы просим у Всевышнего, чтобы он открыл наши глаза. На первый взгляд, говорит Рэби, это то, что мы не видим чудеса Торы, это не из-за недостатка, которое есть у нашего зрения. Мы не видим эти чудеса, то есть как бы сокровенную ее часть, потому что они по своей природе скрыты. То есть не потому, что это не в силах человека, а потому что сама сокровенная часть Торы, она скрыта по своей сути, она выше постижения, не физического постижения человеком. Это уровень, который сам по себе скрыт. То есть в чем тогда просьба? Открой мои глаза. Причина же не с глазами. Причина, что уровень, который говорится здесь, он скрыт сам по себе. И можно сказать, добавляет Рэби, что скрытие уровня души Торы, это потому, что она облачена в тело Торы, в открытую часть Торы, которая скрывает душу. В то время как скрытие души Торы, она не потому, что она облачена во что-либо, что скрывает это, а потому, что по своей сути это нечто скрытое. Скрытое, которое не может быть раскрыто. То есть есть два вида скрытия. Есть вещь, может быть, скрытая, то, что что-то скрывает ее. Душа Торы скрыта. Почему? Потому что она облачена в тело Торы, в одежды Торы. То есть уровень души Торы, он скрыт, потому что он облачен в какое-то одеяние. Уровень души Торы скрыт не потому, что он облачен во что-то, а потому, что он скрыт по своей сути. То есть это такой уровень, который сам по себе выше раскрытия. То есть раскрытие – это постижение. Сокровенная часть Торы, она скрыта не потому, что оно чем-то скрывается, потому что оно скрыто по своей сути. И на первый взгляд просьба должна была быть в чем? Чтобы Всевышний раскрыл нам чудеса Торы. но не в том, чтобы он раскрыл нам наши глаза. Какой смысл просить «открой нам наши глаза»? Причина же не в том, что мы не можем увидеть. Причина, что объект, который мы хотим постичь, он по своей сути выше постижения. То есть поэтому мы должны были бы просить не «открой наши глаза», а просьба должна была быть «открой нам чудеса». То есть делай этот уровень скрытный раскрытым. Главное объяснение в этом заключается в том, что написано в Мидраше. Это известный Мидраш, который объясняет концепцию дарования Торы. Мудрецы говорят, пример с царем, который сделал декрет и сказал, жители Рима не должны совершать поездки в Сирию. Жители Сирии не должны восходить в Рим. Подобно тому, то есть, когда Всевышний создал мир, он сделал декрет и сказал, небеса Богу, земля человеку. То есть он разделил между духовным и физическим. Когда Всевышний решил дать Тору евреям, он отменил этот декрет и сказал, нижние пусть подымутся вверх, а верхние пусть спустятся вниз. И я буду тем, кто начинает, как сказано, и спустился Всевышний на гору Синай, и сказано после этого, и Моше сказал, подымись к Богу. Мы видим здесь два акта. Первый, кто Бог сказал, я начинаю, то есть я как бы тот, кто устранит этот декрет, то есть я спускаюсь к человеку. И потом Моше, как представитель как бы мира и человечества, и физического мира в целом, он должен подняться ко Всевышнему. То есть Бог во момент дарования Тора отменил этот декрет. Объясняется в другом месте, что причина, по которой сказано, что нижние, Мидраш говорит что? Вначале, что нижние пусть подымутся наверх, а верхние пусть спускаются вниз, несмотря на то, что в порядке, как это произошло, было наоборот. Что вначале произошло? Всевышний вначале спустился на гору Синай. Когда Мидраш говорит, отмене этого декрета, что Бог сказал, пусть нижние поднимаются вверх, а верхние пусть спускаются вниз. То есть почему, если Бог сказал так вначале, пусть нижние поднимаются наверх, перед тем, как сказал, пусть верхние спускаются вниз, а в действительности Всевышний первый как бы спустился в этот мир? Потому что все намерение дарования Торы заключается в том, чтобы нижние поднялись и наверх. Что это означает? То есть какая цель? В чем цель дарования Торы? Цель дарования Торы это не то, чтобы божественность спускалась в физический мир. Цель дарования Торы это чтобы физический мир поднялся к божественности. Имеется в виду, что физический мир должен стать сосудом для божественности. И более того, что раскрытие в них божественности было через них самих и через их служение. То есть здесь Рэби говорит три вещи. Первое, он говорит, чтобы они стали сосудом для божественности. Но сосуд может быть что? Это как некий проводник, то есть то, через что это проходит. То есть в момент, когда через свет проходит через сосуд, сосуд как бы устраняется по отношению к свету. Он как бы теряет самого себя. Поэтому Рэби добавляет новую мысль. Он говорит, что не только физический мир должен стать проводником божественности. Божественность должна проходить через природу самого физического мира. То есть не просто как нечто, через что божественность раскрывается, что как бы сама сущность физического мира со всеми как бы его законами и понятиями, она должна как бы через нее должна пройти божественность и более того через наше служение. Однако для того, чтобы это было возможно, для того, чтобы нижние поднялись и наверх, это может быть только посредством того, что верхние спускаются вниз. Это есть как бы дача силы для того, чтобы мир, нижний мир мог подняться. То есть почему Всевышний начинает этот процесс, несмотря на то, что вначале он сказал, что нижние пусть поднимутся вверх. Потому что для того, чтобы физический мир и человек мог подняться ко Всевышнему, к божественности, для этого Всевышний должен дать ему силу. Подобно этому, это относится также к дарованию Торы в аспекте внутренней части Торы, который произошел в Лаг Баомер. Что намерение устранить, то есть поскольку дарование Торы Мидраш объясняет как отмена декрета, также внутренняя часть Торы, которая была скрыта до этого, здесь Ребе объясняет, что намерение в отмене декрета между высшими и нижними по отношению здесь к внутренней части Торы было в том, что раскрытие внутренней части Торы приходит к человеку со стороны самого человека. То есть это не приходит ему, потому что как бы это дается ему в подарок свыше, и не просто это раскрывается ему, а это проходит ему именно через него самого. И поэтому стих говорит: «Открой мои глаза, я вижу твои чудеса, изучение твоего, чтобы Всевышний открыл глаза человека, и он увидел чудеса Торы, и не только чтобы чудеса были в раскрытии, а также, чтобы это было через самого человека». То есть, почему стих говорит «открой мои глаза»? Не просто «открой мне чудеса». Рэби здесь объясняет, то, что это вся идея раскрытия Торы, что Тора раскрывается, как бы ее цель, не просто раскрыться человеку, а раскрыться через самого человека. Поэтому, если бы стих говорил просто «открой мне чудеса», имелось в виду, что мы просим у Бога раскрыть нам вот этот сокровенный уровень Торы. То стих говорит «открой мои глаза», имеется в виду, что именно через глаза человека, через его природу, через его сущность это должно прийти. В соответствии с этим можно объяснить то, что написано в Майморе, что то, что «открой мои глаза, я увижу твои чудеса, изучение твоего», что созерцание чудес Торы, то есть души Торы и души Торы, будет изучение твоего, из открытой части Торы. Что это имеется в виду, изучение твоего? Имеется в виду, что я буду постигать тайную мудрость из открытой мудрости. То есть, на первый взгляд, главная здесь вещь, это то, что было раскрытие чудес Торы. В чем же преимущество в том, что это было именно посредством открытой части Торы? Можно сказать объяснение, что все, что существует в мире и в человеке, начало в этом в Торе. Поэтому посредством того, что созерцание чудес Торы человека, оно происходит посредством открытой части Торы. То есть имеется в виду, что тело и одеяние Торы сами по себе раскрывают душу и душу души и Торы. Посредством этого происходит также в самом человеке, который занимается Торой, что то, что он видит чудеса Торы, это происходит через него самого. То есть, что здесь Реви объяснил? Как бы основой мира является человек. Все, что происходит в мире, берется из Торы. То есть, Тора как бы это начало всего. Поэтому, если мы говорим, что как бы в человеке главное, чтобы божественность раскрывалась через него самого, через его природу, соответственно, то же самое должно быть в Торе. Имеется в виду, что тайны Торы должны раскрываться через ее внешнюю сторону. То есть не просто, что мы должны изучать Каббалу и тайную мудрость, а что мы должны постигать тайную мудрость через ее внешнюю часть. Через внешнюю часть Торы. То есть, что такое одеяние Торы? Это ее рассказы. Тело Торы – это ее законы. То есть, через рассказы Торы, через законы Торы мы должны постигать тайны Торы. Поэтому тогда внутри самого человека его как бы выход к божественности будет через его личную природу. Два этих аспекта, которые были в устранении декрета и устранении разделения между высшими и нижними, которые произошли в даровании Торы, это в целом Тора и заповеди. Рэби здесь объясняет, что Тора и заповеди это как бы две вот этих составляющих. То есть что произошло? Первое, что верхние, что нижние могли подниматься наверх. Второе, что высшие могли спускаться вниз. То есть это два аспекта Тора и Мицвот. Почему? Спуск высших вниз, который произошел в момент дарования Торы, в основном это выражается в самой Торе. Возвышение нижних наверх, которое произошло после дарования Торы, выражается в основном заповедями. Главная разница между Торой и заповедью заключается в том, что Тора – это слово Всевышнего, это мудрость Бога, которая спустилась и облачилась физически в разум человека, для того, чтобы человек мог ее постичь. Заповеди, являющиеся заповедями человеку, то есть что такое? Что такое Тора? Тора – это мудрость, в первую очередь, мудрость Всевышнего. Что произошло после дарования Торы? Это мудрость Бога облачилась в одеяние, но она продолжает оставаться мудростью Бога. То есть что такое по себе Тора? Это высший мир, который как бы спустился вниз. Заповеди – это изначально указание к человеку. То есть в заповеди делается ударение на человека, на его мир. То есть заповедь облачена к человеку. И цель заповеди – это не сама заповедь, а ее исполнение посредством человека. В Торе главное – это мудрость. В заповеди – это действие человека. И это и есть... Поэтому спуск высших вниз в основном в Торе. Тора – мудрость Бога, ее место наверху. И только то, что она дана вниз и облачена в разум человека, в материальные вещи. Это и есть спуск высших вниз. В отличие от этого, в заповедях, которые даны человеку, в них не ощущается настолько спуск высших вниз. Наоборот, идея заповеди – это то, что человек их исполнял. Соответственно, идея того, чтобы нижние поднялись наверх, в основном выражена в заповедях. Потому что в Торе, поскольку даже после того, как она спустилась вниз, это слово Всевышнего, поэтому, когда человек изучает Тору, в нем в основном ощущается свет, который раскрывается свыше. Он ощущается, что Тора – это мудрость Бога, которая облачается сейчас в его разум. И не настолько исправление самого разума человека. Идея же поднятия нижних наверх выражается в заповедях, поскольку идея заповеди – это указ, чтобы человек ее исполнил. И намерение в них, как написано, это лецарефа бриот. То есть, что заповеди, Мидраш говорит, какая разница Богу? Что, с какой стороны человек будет резать животное, с горла или со спины? Богу нет никакой разницы. В чем же идея заповедей? Заповеди даны, чтобы лецарев творение. Что такое лецарев? Слово лецарев имеет в виду два перевода. Слово лецарев это означает приобщить. То есть для чего даны заповеди? Для того, чтобы Бог хотел приобщить творение к своему замыслу. То есть как бы Богу нет разницы. Что мы, как мы, что будем делать? Главная идея заповеди это приобщить нас к его как бы замыслу. Но в хасидизме дается другое объяснение, что лоцово лецареф на иврите имеет еще одно значение. Слово цируф – это переплавка. Переплавка металла, когда от металла отделяются как бы шлаки. Соответственно, заповеди даны в соответствии с этим объяснением для того, чтобы очистить творение. То есть, кто является главным в плане заповеди творения? Человек. Заповеди даны, чтобы человек исправился. Для того, чтобы исправить силы и органы человека, исполняющего мицвот, и также физические объекты, с которыми он исполняет заповеди, и для того, чтобы эти объекты сделать сосудами для божественности. Поэтому главный аспект заповедей – это вознесение нижних, то есть вознесение физического мира наверх. В соответствии с тем, что говорилось выше, что главная цель в устранении декрета в момент дарования Торы – это то, чтобы нижние поднялись наверх, то же самое это по отношению к устранению декрета, который был в отношении к внутренней части Торы. «Открой мои глаза, и увижу я чудеса твои, чудеса из твоего учения, что основа в этом – это возвысение человека наверх, Нужно сказать, что поэтому в этом стихе имеется также, включается концепция заповедей, так как они рассматриваются с точки зрения души Торы. То есть теперь Рэби возвращается к объяснению Цемах Цедека, который он задал вопрос, почему Цемах Цедек, рассматривая этот стих, добавил, что нефлаот, чудеса, это не только душа Тора, это также каваната мицвот. То есть почему Цемах Цедек сделал это ударение, привел это объяснение, что это не было просто так. Именно потому, что идея мицвот имеет особое отношение к этому стиху. Какое отношение здесь объясняет Рэби? Что поскольку главная идея дарования Торы это что? Это возвышение физического мира, вознесение нижних. Нижнее в плане Торы это как бы исправление мира, связано с заповедями. Поэтому этот стих, в котором говорится о том, что открой мои глаза, чтобы я мог видеть чудеса твои стороны, он должен в себя включать также идею заповедей, как они с точки зрения души Торы. С точки зрения души Торы, что такая как бы составляющая мицвот, это их кавона. Соответственно, почему? Поэтому Цемах Цедек приводит это объяснение из книги Шлейлухот Брит, что чудеса, которые имеются в виду в этом стихе, это намерение заповедей. И более того, что для того, чтобы исполнение заповеди было как положено, это посредством изучения Торы. Изучение Торы приводит к действию. И можно сказать, что для того, чтобы исполнение заповедей, тело заповеди было как положено, это в соответствии с открытой частью Торы. То есть тело заповеди, что было как положено, нужно, это для посредством изучения открытой части Торы. Но для того, чтобы намерение заповеди, душа заповеди было как положено, это посредством изучения внутренней части Торы, души Торы. То есть как бы Тора является как бы тем, что необходимо для исполнения мицвот. Изучение открытой части Торы, Талмуда, Мишны, Галахи и так далее необходимо для физического исполнения мицвы, для ее тела. Каббала и хасидизм необходимы для чего? Необходимы для того, чтобы те душа заповеди, ее кавона была как положено. На самом деле, подобно тому, как в изучении Торы, даже открытой части Торы, тем более внутренней части Торы, есть неограниченное количество уровней, подобно тому в исполнении заповеди, даже в их действии, и тем более в их кавоне, есть много различных уровней. В соответствии с этим понятно, что написано, что из исполнения заповедей создается душа, одеяние для души в нижнем Ганедане, а от намерения заповедей создается одеяние для души в высшем Ганедане. На первый взгляд непонятно, что также в нижнем Ганедане и в верхнем Ганедане есть много различных ступеней. И как может быть, что на всех этих ступенях будут одни и те же одеяния? А на самом деле, то есть как это может быть? На самом деле, то есть там как бесконечное количество уровней на каждом, в Ганедане, в верхнем и в нижнем. Как же может быть, что из исполнения заповедей создается одеяние для души в нижнем Ганедане? Вроде бы там бесконечное количество мен. Из этого следует, что также в самом исполнении заповедей есть много различных уровней. И также в намерении заповедей. То есть даже в исполнении заповедей, тем более в намерении заповедей, тоже есть неограниченное количество ступеней. В соответствии с этим, то есть, несмотря на то, что намерение заповеди относится к уровню, то есть душа заповеди относится в целом к душе Торы, тем не менее, многие аспекты намерения заповеди относятся также к открытой части Торы. Каждая заповедь имеет в себе две каваны с точки зрения Галахи. Не с точки зрения Каббалы, а с точки зрения Галахи в каждой заповеди должно быть два намерения. Первое называется кавана клалит, общим намерением, и второе это кавана протит, частное намерение. общим намерением в исполнении каждой заповеди и вот с точки зрения закона является намерение исполнить желание Всевышнего. То есть любая заповедь, какую бы человек ни исполнял, заповедь тфилин, заповедь цицис, шаббат, кушать мацу, кушать марор, то есть любая мицва имеет в себе общую составляющую с точки зрения закона. Человек исполняет заповедь, он должен исполнять ее с намерением, что то, что он делает, он исполняет желание Всевышнего. В этом все заповеди одинаковы. Это намерение требуется с точки зрения открытой части Торы. Единственное, что посредством изучения внутренней части Торы намерение и желание человека исполнять желание Всевышнего приобретает более возвышенный характер. Вторая вещь. В каждой заповеди есть детальная кавана. И более того, причина и намерение многих заповедей объяснена в Талмуде. И более того, даже на уровне пшата, и тем более на уровне, более того, что многие заповеди, их намерение, причина объяснена непосредственно в Торе, как, например, заповедь Сукойс. Мы сидим в суке для того, чтобы знали и помнили о том, что Всевышний, когда выводил евреев из Египта, он посадил, он как бы могли, так, нам посадил в шалашах. Посадил, как бы еврейский народ сидел в шалашах. То есть это прямо в Торе написано. То есть какая, когда это часть закона, когда мы посидим в шалаше, в Шулханорах и Алтаребе написано, что мы должны сидеть с каваной, то, что мы вспоминаем, то, что было во время выхода из Египта. То есть это прямо в Торе написано. То есть не только, где каваны объясняются в каббалистической литературе, кавана заповеди объясняется в Талмуде, в галахической литературе и прямо в самой Торе. То есть в каждой заповеди есть два намерения. Первое – это общее намерение – исполнять желание Всевышнего. Второе – конкретное намерение, например, заповедь Талит. Когда мы одеваем, мы должны одеваем его с намерением принять на себя власть Малхут Шамаем, то есть царство Бога. Когда мы читаем Шма, тоже есть кавана, которая объяснена в Шулхан Арухе и так далее. Многие заповеди имеют вполне ясную кавану, которая требуется с точки зрения галахи. Тем более, с точки зрения Ремес, друж и только что причина и кавана заповеди, которая объясняется на уровне тайны, она как бы более возвышенная в виде. То есть она добавляет определенную глубину также в ту причину, которая дается в галахе. То есть кавана, объясняющаяся в кабале, она не нечто полностью отделенное от того, что написано в галахе, а оно добавляет дополнительное значение, более как бы по основе как бы высоты, рассматривает ту кавану, которая дается в открытой части Торы. Поэтому можно сказать, что подобно к созерцанию чудес Торы, что просьба увидеть, открой мои глаза, вижу чудеса и изучение твоего, что созерцание чудес Торы, души Торы, будет именно из твоей Торы, именно из аспектов, которые в открытой части Торы, что именно из тела Торы, одеяния Торы, будет как бы созерцание чудес. Подобно этому это относится к намерению заповедей, что чудеса, связанные с намерением заповеди, то есть такие, как к намерению Аризаля, каванот Аризаля, и более и выше этого, интересная очень фраза, Рэби говорит, каванот Аризаля и выше этого. То есть что здесь Рэби имеет в виду? Под словами «и выше этого». То есть есть каванот Аризаля, то есть как бы те, что написано в кабале Аризаля. Объясняется каббалистически каванот различных вещей. Рэби здесь пишет «и выше этого». Что это «выше этого» может быть? Выше, чем Каббала Аризаля, то есть выше, чем как бы та идея, которая вкладывает Каббала Аризаля в мицвот. Рэби пишет «и выше этого». То есть имеется в виду хасидизм, что в хасидизме раскрываются тайны Торы, на более высоком уровне, чем они раскрылись, а в Кабале Аризали. Все это Рэби здесь пишет, и выше этого. Здесь еще в одном месте Рэби подобная фраза упоминает. Что эти вещи нужно видеть из намерений каванот, которые даются на уровне пшат. И более того, из тех каванот, которые даются на уровне пшат, которые понятны для пятилетнего ребенка, бен хамешлы микро, которые являются подобием одеяния Торы, рассказы Торы, которых учат даже маленькие дети. Здесь Рэби говорит потрясающую вещь, что идея каванот, которые даются в Кабале Аризаля, и более того, то, что даже выше этого, это то, что рассматривает, как это рассматривается с точки зрения хасидизма, мы должны это видеть непосредственно через понимание, которое может быть даже у пятилетнего ребенка, то есть прикована на намерение в исполнении заповеди, которая постижима пятилетнему ребенку через чтение простое рассказов Торы, через эти намерения мы должны видеть намерения, описываемые в Кабале Аризали, еще выше этого. То есть это главная идея. То есть на самом деле все учение Рэби, если подумать, это как бы этот маймор, он воплощает как бы всю концепцию Рэби как бы описывает на многих своих толкованиях. Рэби описывает всю идею Торы, хасидизма, раскрытия хасидизма. То есть в чем идея? То, что Рэби здесь говорит, вот это одна из, это необычайно важный маймор, поскольку в нем Рэби как бы раскрывает общую как бы идею, которую Рэби говорит постоянно в каждом, многих своих беседах, в многих майморах, что как бы идея раскрытие тайной мудрости – это не раскрытие тайной мудрости, отвлеченной, отдельной от всей остальной Торы. А именно тайная мудрость как бы раскрывается через всю остальную Тору, что именно открытая часть Торы – Талмуд, Галаха, Хумаш, комментарий Раши, Рамбан. То есть оно все как бы пронизано тайной мудростью. То есть мы должны видеть Галина, я открой мои глаза, я увижу чудеса твои, истории твои, имеется в виду открытая часть Торы. Открытая часть Торы, которую изучает пятилетний ребенок, через это мы должны видеть каббалистические тайны. Рэби, когда рассматривает комментарии Раши, он объяснил, что Раши в этом комментарии, он через него мы можем постичь хасидизм, там Рамбам пишет в Галаху, через эту Галаху Рэби объясняет какие-то хасидские идеи. Хасидские идеи не в плане хасидских историй, а в плане именно высших как бы тайн, которые раскрываются в хасидизме. И нужно добавить, что по отношению к каваната мицвот, это требование, оно относится еще более серьезно, чем по отношению к Торе. То есть он говорит, что Рэби до этого сказал, что это важно по отношению к Торе. По отношению к каваната мицвот это важно еще больше. Почему? Потому что преимущество в том, чтобы знание чудес Всевышнего, как бы чудес тайных аспектов Торы, из аспектов пшата, заключается в том, что посредством что это происходит также через человека. То есть, что мы, как вам Рэби до этого сказал, то есть, почему важно, чтобы тайные части Торы постигались через открытую часть Торы? Потому что, как бы, таким образом это проходит через самого человека. Это по отношению к Торе. Поскольку до этого Рэби сказал, что по отношению к что Тора и заповеди, это Тора, это, в принципе, высшее, как бы изначально, которая спускается вниз. Заповеди изначально это как бы адресованы к человеку. Поэтому в заповедях, которые адресованы изначально к человеку, это еще более важно. То есть это еще более важно, то есть поскольку заповеди даны, чтобы исправлять творение, то есть для того, чтобы привести к исправлению человека, исполняющего заповедями. Основа исправления происходит через каваномец, вот через намерение заповеди. Соответственно, чем выше намерение, тем больше исправление. Поэтому по отношению к заповедям эта идея,
что постижение чудес, да, будет, как бы, намерение будет именно через каванота пшутот, через простые намерения. То есть заповедь изначально это исправление человека. Поскольку мы говорим, что вся идея Торы это раскрытие самого высшего через самое нижнее. Поэтому к заповедям эта идея относится еще больше, чем к Торе самой. То есть Тора это изначально высший мир. Даже пшат Тор это часть высшего мира. Заповедь – это мир человека, поэтому самые простые намерения заповедей, когда через них мы постигаем намерения, описанные в Кабале Аризаля, то есть этим как бы цель заповеди, исправление нижнего, исправление человека достигается еще в большей степени. В соответствии с этим можно объяснить то, что Цемах Цедек приводит в своем майморе, объясняющем суть заповеди молитва. Он приводит высказывание Ишут Риваш. Риваш – это раби Ицхак бен Шешет, в котором приводит он свой диалог с каббалистом одним. То есть сам по поводу того, что он спросил, он сам не был каббалист. И он, Риваш, спрашивает у соответственного каббалиста, то есть, чтобы тот объяснил ему концепцию каббалы по отношению к сферот. Соответственно, каббалист дает ему объяснение, что с точки зрения каббалы, когда человек молится и мерит кавану, то как бы таким образом он реализует за определенные просьбы гораздо в большей активной форме. Потому что каждая сфера имеет определенную функцию, и поэтому, когда человек молится, имеет каббалистическое намерение, кавану с точки зрения каббалы, то есть он знает, что какая просьба соответствует какой сфере. Таким образом он достигает цели молитвы гораздо более активно, явно. На что Риваш говорит сам? Он говорит, я же молюсь так, как молится ребенок. То есть так говорит автор этого шута. Почему Цемах Цедек приводит его ответ? Что он говорит, что я молюсь, как молится маленький ребенок. Тревож, он сказал. Чего важно это? Рэби дает этому, то есть, другое совершенно объяснение. То есть, как молится маленький ребенок? Маленький ребенок, он сказал, молится искренне. То есть, он не знает каббалы. Он не знает, десяти сферот. Он не знает функции, которые есть из десяти сферот. Он не знает, какая просьба молитвы соответствует какой сфере, что нужно думать, когда читать. Каждый ребенок просто читает текст молитвы и молится Богу, который знает, он знает, что есть Бог, и знает, что ему надо молиться. Так Раби Ицхак бен Шешет сказал, что он молится Богу так же, как молится маленький ребенок, просто искренне, без всяких каббалистических каванот. Здесь Рэби дает совершенно другую интерпретацию этой фразы. То есть он объясняет, почему Цемах Цедек приводит эту фразу в своем толковании. Он пишет, то есть на первый взгляд, все это толкование, оно было объяснением идеи молитвы с точки зрения каббалы. И более того, с точки зрения хасидута. Это второй раз, когда здесь Рэби это говорит. То есть он говорит, это весь маймор объясняет это с точки зрения каббалы и еще более того с точки зрения хасидизма. То есть до этого это Рэби написал по отношению к каванат Аризаль. То есть здесь теперь это пишет, что есть уровень каббалы, есть более высокий уровень от объяснения, которое дается в Таврат Хасидут. На первый взгляд, почему было так важно привести высказывание Ривоша о том, что он молится как маленький ребенок? На самом деле, Цемах Цедек в этом дает определенный намек, что намерение молитв на самых высших уровнях, которые только могут существовать по отношению с молитвой, должны быть связаны с молитвой, которая исходит от маленького ребенка. То есть, это относится и к общей идее молитвы, что знание, идея молитвы на самых высших уровнях должно быть через концепцию молитвы, как она на уровне понимания ребенка.
И также по пониманию отдельных стихов, просьб и так далее, которые говорят в молитве. Что самые возвышенные объяснения, которые даны на эти стихи в тайной мудрости Каббалы, и даже знание, которое дается на просто объяснение слов молитвы, так как понимает ребенок. То есть это все как бы должно как бы проходить через это. То есть вся высшая мудрость Каббалы должна проходить через уровень простейшего понимания молитвы. То есть она не должна быть чем-то оторванным от этого. То есть через тот уровень, на котором Богу молится ребенок, по простейшим пониманиям слов молитвы, через это человек как бы должен видеть Каббалу. То есть Каббалу не с точки зрения Каббалы, как бы не в сфере отвлеченной высшей мудрости, а именно он должен видеть высшую мудрость молитвы, высшее как бы содержание молитвы, через самое простое ее содержание. И несмотря на то, что это во всех аспектах Торы так должно быть, тем не менее, поскольку молитва – это возвышение человека к Богу, то есть это аспект исправления человека, поэтому в молитве это относится еще больше. Потом, но тому, как это объяснялось до этого по отношению к заповедям. Поэтому в Майморе, в котором Цемах Цедек объясняет заповедь молитвы, он именно приводит эту фразу. Что значит, что я молюсь как маленький ребенок? Не имеется в виду, что просто как маленький ребенок, а именно через тот уровень понимания молитвы, который есть у маленького ребенка, уже в этом заложены все высшие тайны, связанные с тем, как молитва объясняется в Каббале. Соответственно, в этом и заключается связь двух стихов, на которых содержится намек на Лаг Боомер. Первый стих «Открой мои глаза, я вижу чудеса изучения твоего». И второй стих – это «До этого холма», то есть холм, который сделали Яков и Лаван между собой. Холм, который Лаван и Яков сделали между собой, является образом декрета, который сделал Бог между духовным и физическим миром, который существовал до дарования Торы. То есть, объясняется в Сидуре по отношению Лаг Боомер, что холм, который разделял Лавана и Якова, в нем есть два аспекта. Первое – это разделение между Лаваном Высшим, который стоит выше Якова, и это идея парсы. Занавеса, который разделяет миры бесконечные от мира Ацилут. И второй холм – это между Яковом и Лаваном Нижним. Это занавес, разделяющий между миром Ацилут и сотворенными мирами. То есть Лаван существует на двух уровнях. Первый уровень Лавана – это духовный его источник, который выше, чем Яков. Второй уровень Лавана – это Лаван, в принципе, как земного человека. Соответственно, есть два холма. Один холм, который существует между миром Якова и миром Лавана, который выше, чем мир Якова. Второй холм – разделение между миром Якова божественным и миром земным Лаваном. Соответственно, идея Лаг Боомер, то, что в этом стихе, в этом холме есть намек на Лаг Боомер, заключается в том, что посредством Рашби был очищен и устранен этот холм, это как бы разделение, преграда, включая разделение между высшим Лаваном и Яковом, и включая разделение между Яковом и Лаваном, как бы на его нижнее как бы проявление. То есть имеется в виду, что также в сотворенных мирах и даже в мире действия, то есть в мире Асия, в мир как бы физической реальности, было раскрытие божественности из мира Ицелут, мира единства. И более того, даже раскрытие бесконечности, которая еще выше, чем мир Ицелут. Что это все является как бы смыслом, намерением этого стиха, который намекает на Лаг Боомер. Это намерение стиха «Открой мои глаза и увижу чудеса твои Торы, чудеса из Торы твоей». Что также в открытой части Торы, которая как бы относится к уровню сотворенных миров,
И также на деянии Торы, рассказов Торы, это уровень мира действия, было раскрытие чудес Торы, то есть это душа Торы, мир Ацилут, и также душа Торы, то, что выше, чем мир Ацилут. И на это нужно добавить, в соответствии с известным, что все аспекты Торы, они необычайно точны. Нужно сказать, что этот стих до этого холма как бы будет наша граница, между ты будешь идти, я буду идти, который рассказывает о холме и преграде, между, которые воздвигли между собой Лаван и Яков, и что намек на Лагбаомер имеется именно в этом стихе. То есть Лагбаомер — это исправление этого, как, этой преграды. Здесь важно то, что Лаван и Яков, когда разделили между собой, символом разделения, и они сказали, что это будет свидетельством того, что я не буду идти к тебе, а ты не будешь идти ко мне, сделаем этот холм. Они не сделали стену, они сделали холм. Почему? Почему такой? Потому что на самом деле это разделение изначально было сделано для того, чтоб я на самом деле мог прийти к тебе, а ты мог прийти ко мне. То есть все разделение было сделано для того, чтобы не идти воевать против друг друга. Но правильно пишут комментаторы, но для торговли мы, да, можем ходить друг к другу. То есть может быть обмен между нами. Торговля — это идея обмена. Обмена ценностями. То есть мы не будем идти друг к другу, они не сделали между собой, не воздвигли как бы преграду, которую нельзя преодолеть. Они сделали символ, разделяющий их территории, чтобы они не воевали друг с другом. Ты будешь тут, я буду тут. Но они вас изначально сделали такой символ, который, да, позволяет в итоге одному прийти к другому, но для ради мира, ради торговли. Соответственно, почему? Потому что изначально создание преграды между высшими и нижними мирами было для того, чтобы потом произошло их соединение. То есть то, что вначале Бог разделил высшие от нижних, это было для того, чтобы его замысел мог реализован быть. Его замысел — это то, чтобы его квартира, место его раскрытия было в нижних мирах. И более того, чтобы это было в самом нижнем мире, ниже которого не существует. А для того, чтобы этот нижний мир возник, должен был быть преграда. То есть, как можно было создать нижний мир? Нужно вначале было отделить его от духовного. То есть, таким образом он мог только возникнуть. Для чего нужна была вся эта преграда? Она была нужна для того, чтобы реализовать божественный замысел. То есть для чего было разделение между высшими и нижними? Оно было для того, чтобы потом как бы физический мир мог стать квартирой для божественности. Поэтому то есть не только что в них не раскрывалась божественность, а более того, было разделение между ними, которое было знаком того, что я не приду к тебе, а ты не придешь ко мне. Это было для того, чтобы посредством служения евреев было соединение нижних этих, даже по отношению которых есть декрет, чтобы они не могли подняться наверх с высшими. То есть это как бы вся идея разделения, то есть для того, чтобы создать как бы физическую реальность, отделенную полностью от духовности, от божественности, было не в создании этой физической реальности, а для того, чтобы как бы человек мог вознести как бы самое-самое нижнее к самому-самому высшему. И это есть идея Лагбаомера в этом стихе до этого холма, то есть холм, разделяющий Якова и Лавана, что Рашби исправил этот холм и это разделение, посредством него раскрылась сокровенная часть как бы цимцума, сжатия самого. То есть, что идея сжатия, заключая ее как бы внутренний аспект, был предназначен для раскрытия. То есть, Рашби, он как бы исправил этот холм, разделение между Яковом и Лаваном. То есть, Лагбаомер, Лаг, Галь — это холм. То есть, почему этот стих котором рассказывается о разделении между Яковом и Лаваном, связан с праздником Лагбоомер, с праздником раскрытия тайной мудрости. Потому что в мудрости Рашби, как бы в Кабале Рашби, объясняется, что вся идея сжатия божественности предназначена была для того, чтобы человек потом раскрыл божественность. То есть человек, Бог как бы создал человека физического, для которого божественность скрыта. Как бы он создал этот холм, разделяющий божественность от физического, для того, чтобы физический человек потом поднялся к божественному. То есть это Рашби раскрыл в своей каббале, в своем учении. И он как бы своим учением он удалил, исправил этот холм, то есть он раскрыл как бы его внутреннюю сущность. И это также идея того, что Лагбаомер описывается в стихе «Открой мои глаза». «Я открою, я увижу чудеса из твоей Торы», и мы учим, что этот стих намекает на Лагбаомер, потому что у нас уже другой стих в Торе, который про это говорит, потому что главная идея стиха «Открой мои глаза, я увижу чудеса из твоей Торы» это заключается в том, как Рэби объяснял до этого, что мы должны видеть чудеса из Торы самой. Не потому, что чудеса станут открытыми, а потому, что сказано «открой мои глаза». То есть мои глаза, глаза человека. Что Всевышний откроет глаза человека, и человек увидит чудеса Торы как бы через себя самого. И для того, чтобы нижний человек физически мог видеть чудеса Торы как бы через свою личную природу, это было посредством идеи Лагбаомер, которая намекается в отрывке, говорящем про Якова и Лавана. Идея этого отрывка – это раскрытие внутренней концепции цимцума сжатия, что цимцум сжатия, оно ради раскрытия. Соответственно, заканчивает Рэби, что изучение и распространение внутренней Торы, Торы учения Рашби, в частности, подобно тому, как это раскрылось в учении хасидизма. Раскрытие в виде питания, то есть постижения. И настолько, что разум человека, учащий, может стать единым с тем, что он учит. Что это подобно тому, как говорилось и выше по отношению к «Раскрой мои глаза», что созерцание чудес Торы, оно как бы через природу самого человека. Мы удостоимся раскрытию внутренней части Торы, которая будет в будущем. Что тогда, добавок к тому, что это будет раскрытие свыше, это будет также частью самого мира, как пишет Рамбам, что не будет занятия всего мира в будущем, ничем иным, как постижением Всевышнего. Как сказано, заполнится земля знанием Господа, как вода, которая закрывает собой море. Освобождение истинным и полным посредством праведного Машиаха нам в ближайшее время по-настоящему.